написали, что мы пишем специально для молодежи. Ну, по одной простой причине, что вот если бы мы писали специально для молодежи, то здесь бы был не дедушка Сергей Юрский на обложке, да, а кто-то, ну, лет на 40 помоложе, в принципе. Вот. Но, с другой стороны, это не значит, что молодежь не читает там и наши издания. Ну, сначала позвольте несколько общих таких соображений. Мне кажется, что на сегодняшний день, вот я согласен с той классификацией, которую предложил один из известных таких телевизионных продюсеров, православный человек, он сказал, что мы можем говорить сегодня о трех основных типах православных средств массовой информации. Первый тип – это официальные церковные СМИ. Официальные церковные СМИ. Ну, это, на, скажем так, федеральном уровне, это журнал Московской Патриархии, да, это всевозможные официальные вестники и так далее. У них своя ниша, у них свои цели и задачи, и принцип их организации примерно понятен. Да? Если надо, мы можем на нем остановиться и поговорить там, о плюсах, минусах, что можно там сделать. Но я никогда такими СМИ не занимался и смотрю на них исключительно со стороны, как читать. Вторая категория изданий или телевизионных проектов, я с удовольствием, если вы не против, рассказал бы вам о нашем телевизионном проекте, который вот с июля у нас выходит на телеканале «Спас», программа «Русский час» журнала «Фама». Может быть, даже кто-то из вас видел ее. Вот, это, значит, вторая группа изданий. Это издания, которые себя не являются церковным органом, называют себя православным. Ну, это как журнал «Фома», да, здесь написано «Православный журнал». «Православный журнал». Что это значит? В чем плюсы и минусы этого издания? Ну, вот об этом я сегодня пытаюсь поговорить, об этой категории, да? И третья категория изданий – это издания, которые являются, как принято говорить, концептуально православными. То есть что это значит в моем понимании? Это значит, что собрались православные люди, у которых есть какая-то вот общая цель, да, какая-то общие взгляды. И они хотят делать православное издание, то есть писать о проблемах либо в узкой какой-то сфере, либо обо всех проблемах, скажем, с православной позиции. Но они нигде не пишут, что мы православное издание. В чем вот три группы, да, изданий. В чем, на мой взгляд, сегодня плюсы и минусы каждой из этих групп? Что касается изданий первой группы, то повторяю, я уже сказал, это издания, которые, как правило, ну, в них наименьшая степень маневра присутствует, потому что эти издания должны выражать официальную точку зрения. А как вы понимаете, официальная точка зрения, сколько бы у нас кто ни спорил, ни доказывал, как у нас любят говорить, что вот я сказал, моя точка зрения, это где-то вот есть точка зрения. У нас нет официальной точки зрения по поводу такого гениального произведения современности, как Гарри Поттер. Нет официальной церковной точки зрения. Соответственно, писать о Гарри Поттере в журнале Московской Патриархии несколько проблематично, поскольку любая публикация будет воспринята как официальная позиция. Да? Ну, это в такой же ситуации находится любое официальное лицо, да, когда вот человек выступает, там, протерей Всеволод Чаплин, он когда выступает, как заместитель писателя отдела внешней церковной связи, значит, каждое его слово публичное, оно прочитывается как позиция Московской Патриархии. И в этом сложность его публичных выступлений. Он должен каждое свое слово 10 раз там процеживать и так далее. Поэтому вот эти официальные издания, повторяю, у них меньшая особенность для маневра, и на них очень большая ответственность, и они, как правило, связаны вот, с рассказом об официальных событиях, там, мероприятиях и прочем. Что касается изданий вот таких, которые заявляют себя православными, и, собственно, которые, как Фома, пытаются говорить о, значит, о каких-то проблемах православных позиций. В чем их основной плюс? И основной минус вместе с тем. Основной плюс заключается в том, что читателю сразу понятно, что в этом издании будут говорить о разного рода вещах с православной точки зрения. Не с официальной точки зрения, а с православной точки зрения. Рассматривают различные проблемы жизни. Мы столкнулись с этим в свое время, когда мы вошли в светскую сеть, а «Фоматик» продается практически во всех основных светских сетях распространения. Мы взяли, и чтобы, так сказать, никого не пугать, может быть, кто-то помнит этот период, мы убрали из буквы вот этой «О» крест и убрали название «Православный журнал» на последней странице обложки. Ну, потому что я помню, в свое время мы когда говорили, нам сказали, одна моя знакомая, так сказать, человек не церковный, но интересующийся. Я не спросил, что тебе не нравится в журнале «Фома»? Она говорит, мне не нравится, что мне сразу в лоб бьют словом «православный». А многим моим друзьям это нравится еще меньше, потому что они никогда не возьмут ваш очень интересный журнал, сказала она, потому что они будут напуганы этим словом, как я был сегодня практически напуган вашими вчерашними выступающими. Вот, хотя им это интересно, но у них есть стереотип того, что такое православие, и они-то, это не для меня. Это не для меня. Да? И мы убрали это в надежде привлечь большее количество людей. С чем мы столкнулись? С тем, что люди, которые непосредственно продают журнал, потом сами нам сказали, а зачем вы это сделали? Мы говорим, как зачем? Ну вот мы сейчас, они говорят, это замечательно все, но человек вообще не понимает, что это за журнал. Фома, какой Фома? Есть журнал Андрей, да? Вот он. Потом, может быть, кто-то помнит, вот у нас, когда мы писали про Гибсона, у нас было Фома, и здесь находка художника, такая огромная кинокамера, такая, смотрящая на это. Говорит, это что там, журнал о фотоаппаратуре? Вот люди, ну, знаете, это же, журналы должны смотреться издалека, понимаете, вот. Ну что там, есть это что, журнал там о кино или так далее, ну вот такие вещи. А, и мы вернули эти названия и вернули крест, особенно после известных событий. То есть мы не хотим быть толерантными и политкорректными после того, что сегодня происходит. Но в мусульманском мире мы решили, что пусть ругаются, мы крест таки вернем. Вот, а это позиция наша. Но, понимаете, здесь есть оборотная сторона медали. Я это очень остро почувствовал, когда мы запустили телевизионную программу. И не устаю об этом говорить, хотя в каком смысле это даже где-то против нас самих. Что имеется в виду? Как вы знаете, наверное, на спутниковом телевидении ТВ+, 28 июля прошлого года был запущен новый общественный православный канал «Спас», в рамках которого вот у нас есть своя передача, как я уже сегодня говорил. Что мне не нравится в этой ситуации, при том, что мне очень многое нравится, прошу понять меня правильно. Спутниковое телевидение, за которым говорят будущее и так далее, это телевидение, которое состоит из нишевых каналов. Что значит нишевый канал? Есть какая-то ниша, там, например, женское телевидение, да? Там, канал для женщин, канал для детей, канал музыкальный. И вот получается, что в ряду нишевых каналов, которые существуют на спутниковом телевидении НТВ+, где есть спортивные каналы, молодежные каналы, телевизионный дамский клуб, так называемый ТДК, вот на котором отец Михаил, совершенно не знаю, есть ли сейчас программа, если его приглашали туда, он был как бы фактически соведущий. И так далее, появился еще и православный канал. То есть мы как бы своими руками вот взяли и создали православную нишу, тем самым подразумевая, что всем остальным этот канал, то есть неправильно, не нужно смотреть. Понимаете, да? То есть мы об этом не говорим, но это как вот телевизионный дамский клуб, не будут же мужики его смотреть. Но, по крайней мере, по определению не должны. Они не являются так называемой целевой аудиторией этого канала. То есть люди, которые делают канал, не работают на другую аудиторию. Если это спортивный канал, они не будут рассказывать о новостях классической музыки, это естественно. Если человек ищет новости классической музыки, он не будет смотреть спортивный канал. Если человек не считает себя православным и не интересуется именно православием, он не будет смотреть, ну он может попасть на канал «Спас», но он не будет его специально искать и специально смотреть. Это значит, что мы как бы вот с миссионерской точки зрения резко ограничили свою аудиторию. Что на самом деле нас не пугает, поскольку вот лично нашу программу непосредственно, потому что у нас сегодня уже заключены договоренности со многими региональными телевизионными студиями, которые просто нашу программу берут и заявляют, там получается, вот сейчас журнал «Фома», все. Здесь уже нет там никаких атрибутов, собственно, православности, поэтому такой вот внешний открытый. Поэтому в этом смысле проще. Но я просто почему об этом говорю вам, дорогие друзья, потому что мне кажется, что вот вот это нишевое средство массовой информации, когда мы начинали, я имею в виду не только журнал «Фома», когда стали появляться православные средства массовой информации, они стали появляться все в первой половине 90-х годов, ближе к середине 90-х годов. Тогда почти одновременно появились три основных на тот момент издания православных неофициальных. Это газета «Татьянин день», журнал «Фома» и журнал «Встреча», журнал «Московской духовной семинарии», вот, который вот последний номер выглядит вот так. В Софринском издании, там, в общем, все хорошо. Вот. Тогда было важно открыто и не боясь заявить, мы издаем православный журнал. То есть в самом факте выхода издания, которое смело пишет на Таборске православный, уже была некая позиция, очень важная для людей, для общества и в миссионерском плане очень важная. Потому что люди это брали просто потому, что это было новое. Ничего себе! Православный, а тут еще и по-русски написано, а тут еще на фотографиях девочка улыбается, а тут еще мотоциклист какой-то. И это привлекало. Сейчас, поскольку у нас уже происходит такой ну, на мой взгляд, опасный процесс, который, ну, фактически уничтожил вот на массовом уровне христианство в Западной Европе, когда ничего не запрещено, все разрешено, все понимают, вот храм, вот священник идет, вот он с гитарой, вот он с сигарой, все замечательно. Я говорю, прежде всего, наверное, о представителях западной, да, о церкви и о протестантской деноминации. И это никому не интересно. Это уже все, это никто не будет смотреть. Зачем? Ну, такой, такие же, как мы, только вот по-другому одеты. И в этом смысле мне кажется, что может быть, сегодня не менее важно, я не буду говорить, что важнее, я бы не хотел говорить перспективнее, но не менее важно попытаться создать, вот если вы думаете над созданием новых журналов, газет или телевизионных программ, то мне кажется, что вот, не люблю это слово, но оно как-то вот, не могу другого найти, вызов времени заключается в том, чтобы создать концептуально-православный продукт. То есть создать издание, там, газету, журнал, телевизионную программу, которая не будет кричать, что она православная, но в которой будут, она не будет скрывать этого, она не будет прятать поиски, она может приглашать священников на свои страницы или в свои студии. Но там будет заявлена православная позиция на разные темы, и это будет органичнее входить в умы людей. Если мы говорим о проекте влияния, вот, о проекте, который должен менять людей, то, собственно, к чему, чем мы пытаемся все, я, насколько я понимаю, заниматься. И вот у нас как раз таки, у вас, как вы не согласны, что происходит?
Нет, я согласен, я просто информацию
не знаю. Вот, поэтому вот мы, например, сейчас, при том, что я не хочу сказать, что не нужны там первые или вторые проекты, первые или вторые группы, они все нужны. Я вообще, вы знаете, вот мы сторонники того, чтобы было, как говорили в преснопамятные советские времена, больше товаров хороших и разных. Вот. Потому что больше всего, что нас лично удручает вот, в церковной среде, это то, что все пытаются разбиться на какие-то группы, узнать, а ты вот с нами, или ты вот не с нами, а как вы относитесь. Я помню, было убийственное совершенно для меня эпизод такой, где-то какое-то было мероприятие, презентация какой-то книги, что-то такое, и подходит, значит, дама ко мне и говорит: «Ой, Владимир Романович, здравствуйте, вот у вас такой замечательный журнал, мы его читаем, у нас такая большая строительная компания, мы на Рождество и на Пасху собираем подарки, кладем всем, значит, пакеты обязательно ваш журнал, сотрудники уже ждут, там кто-то подписался, ля-ля-ля». Ну, приятно, конечно, говорит: «Да, спасибо, спасибо вам, что вы». Она говорит: «Вообще, мне очень нравится, что вы близки богословию отцов Свято-Тихоновского института». Я с глубочайшим почтением отношусь ко всем отцам Свято-Тихоновского института, тем более, что они у нас просто, это наша цензура, ну, не цензура, а экспертная оценка. Все исторические богословские тексты мы пропускаем через этих достойных отцов. Но я не понимаю, а что такое богословие отцов Свято-Тихоновского? Это что? Вот есть святые, значит, святоотеческая традиция, да, и богословие отцов Свято-Тихоновского. В самом Свято-Тихоновском институте так не считают, я очень на это надеюсь. Но вот народ в массах почему-то убежден, что я в данном случае говорю это не для того, чтобы вот сказать: «Ах, какая она мерзавка», да, а просто сказать, что вот у нас в голове, вот сказать, что наша позиция совершенно другая. Мы готовы сотрудничать со всеми, вот как мы готовы следовать тому евангельскому принципу, который нам очень близок. Кто вот не против нас, то с нами. Да? То есть мы в этом смысле с удовольствием расскажем там о городке, о любых других проектах. Даже если нам кажется, что вот что-то вы как-то тут стулья поставили не очень так канонично, так понимаете, вот у вас. Ну, потому что нас очень мало, понимаете, если мы будем здесь еще считаться, нас просто передушат скоро по одному и все. И поэтому очень грустно, когда, как в свое время сказал отец Андрей Кураев, замечательно сказал, и в последнее время, к сожалению, все чаще я вспоминаю, говорит: «Самые страшные стрелы — это которые летят в спину». И вот они, к сожалению, по-прежнему летят. И нужно просто понимать, что у каждого продукта, у каждого журнала, у каждой передачи, у нее есть своя цель, своя задача, своя аудитория. И оно обращается к этой аудитории. Я, собственно, об этом вам хотел и хотел сегодня рассказать, с вами поделиться вот своими соображениями на эту тему. В качестве еще такого небольшого предисловия, когда мы начинали журнал «Фома» в 1996 году делать, мы совершенно не задавались теми вопросами, о которых я буду сегодня говорить. Мы просто... Журнал «Фома» начинался как, знаете, как вот, когда человек... Я всегда пример привожу, просто не потому, что у меня других нет, потому что считаю, что все остальные хуже. Когда человек влюблен, вот он влюбляется, да, у него происходит перемена мировоззрения, у него сознание меняется. Вот был мир черно-белым, раз, и стал цветным. И он смотрит, ах, а трава, кажется, зеленая, а деревья там когда-то. И он ко всем подбегает, говорит, слушай, смотри, смотри, видишь, зеленая трава, зеленая. Видишь, дерево, видишь, вот апельсин там, он такой. А люди, что вообще странно. И поэтому вот в этом состоянии влюбленного есть, как бы, и плюс, он может своим эмоциональным таким, она кого-то зажечь, да. А с другой стороны, ему говорят, а что ты нашел в этой своей возлюбленной? Там, девушка как девушка, ничего особенного, да. И вот поэтому в любом случае, если ты хочешь вот как-то рассказать об этой красоте, рассказать, чтобы это было воспринято, то здесь нужно уже искать пути. Да? Как в замечательном фильме Милоша Формана, когда Моцарт пытается рассказать императору Фридриху о том, как прекрасна идея его новой оперы, и вот он так примерно как я рассказывает, так руками машет, говорит, да-да-да. Император гениально совершенно отвечает, он говорит, вы очень эмоциональны, друг мой, но вы не убеждаете. И вот поэтому, когда ты начинаешь делать дело, очень важно от эмоций и своего открытия этого мира, который абсолютно справедливый для тебя лично, перейти, сохраняя, вот это была бы наша задача, сохраняя вот этот личностный опыт и запал, потому что мы не можем писать об опыте других, можем писать только о своем опыте. Сохраняя это все, перейти на систему какой-то, в том числе, рациональной аргументации, там, где это возможно, перейти на так называемый профессиональный рельс. И что в этой связи, прежде всего, нужно сделать, на мой взгляд? Как обычно, неправильно, ну или не то, чтобы неправильно, начинается какое-нибудь издание. Собирается группа людей, говорят, слушай, что бы нам еще такое, что бы сделать такое, а? А давайте мы будем выпускать газету. Федоровский городок. Все, да, классно, давайте газету, вот, у нас вот еще нет своих газет, будет так, как и там дальше, а там на такое мы сделаем, а вот у меня стихи есть, и все начинают вот с разных концов, но не с того, чего надо начинать, говорить о том, что как здорово сделать газету. Первый вопрос, да, который, как мне кажется, стоит задать, самый первый глобальный, для чего выпускать эту газету. То есть вот зачем мы хотим начать новое издание? В чем наша основная цель? Основная цель. Причем, понимаете, эта цель должна быть сформулирована не с общих позиций правильных и понятных, что вот мы, условно говоря, можно сказать, что вот мы эти журналы выпускаем для того, чтобы люди стали лучше, или люди стали ближе ко Христу. Это правильно, это важно, это самое главное, это надо проговорить. Но это еще не начало профессионального издания. Да? Дальше нужно сказать, для чего создается это издание. Потому что, смотрите, существует три основные функции средств массовой информации, которые выделяют все учебники. И там даже если не выделяют, то это так. Это функция информировать, это функция просвещать, и эта функция развлекать. Никаких других функций у средств массовой информации нет. Информировать, спасибо, просвещать и развлекать. Я единственное сделал бы две оговорки в этой связи. Первое, что мы смело, решительно и спокойно можем третью функцию развлекать, поменять на функцию увлекать. Потому что когда меня вот спрашивают, как нужно учить, вот, как преподавать, да, вот вы, как вы считаете, нужно ли там вот что-то рассказывать, веселое, там, запоминающееся, они там какие-то анекдоты, истории, я говорю, что учить нужно с увлечением, но не с развлечением. Когда начинается развлечение, заканчивается учеба. Да? Но при этом средства массовой информации — это не учебник. Одно из больших ошибок многих православных СМИ заключается в том, что они пытаются свою, особенно газету, это ужасно выглядит, превратить ее в учебник по догматическому богословию, по нравственному. Нельзя превращать средства массовой информации в учебник. Не нужно пытаться раскрыть тему полностью. Со всем научным аппаратом ссылок, перекрестных там и так далее, описание вот в таком-то веке так-то об этом писали, тут так-то, вообще вот, ой, а тут мы не сослались, извините, на такого-то там, на такую-то книгу известную и так далее. Не нужно средства массовой информации в учебник превращать. Но при этом, конечно, мы должны, мне кажется, жестко совершенно заявить, если мы говорим вот о средствах массовой информации в нашей сфере, то все-таки мы делаем упор не на развлечение, а на увлечение. Вторая оговорка насчет учебников, того, что в них пишут, она чуть более далекая, но очень важная. Я просто вижу, что вы что-то помечаете, и с одной стороны, это очень приятно, но с другой стороны, знаете, есть такой совершенно железный закон любого дела. Вот когда человек придумал что-то интересное, ну как вот Я из сферы бизнеса приведу пример, не потому что она мне близка, а потому что он очень яркий. Вот человек придумал какую-то новую схему бизнеса, заработал там $1 миллион, да? Новую схему, все думают, о, там, классно, здорово. Начинают повторять эти схемы и зарабатывают свои 300 тысяч, потому что миллион уже нельзя заработать, потому что он уже это сделал один. И дальше, как только это выходит в тираж, это опускается на несколько порядков ниже. Когда этот опыт переходит в массовый, и люди зарабатывают этим способом, тысяч по 10 пишут учебники, где описывают, как зарабатывать деньги. А когда по этим учебникам учат детей, этим способом уже нельзя заработать. Поэтому имейте в виду, что все, что я вам буду говорить про журнал «Фома», это такая история и классика. Не нужно его повторять. Потому что, как сказал великий греческий философ Гераклит, нельзя дважды войти в одну вещь. Просто нельзя. И поэтому этот опыт можно учитывать, но большей части для того, чтобы не делать то, что уже сделано, или если делать, то... Потому что нам очень радостно и приятно, когда мы видим, что вот это вот кто-то сделал как в Фоме, но при этом еще немножко грустно. Потому что хочется видеть то, вот чего, до чего мы не додумались. Вот, скажем, журнал «Нескучный сад» замечательный, который начинался в том числе, я не могу даже сказать, что с нашей помощью, но не без нашего участия. Да? Чем меня лично очень радует журнал «Нескучный сад»? Тем, что журнал «Нескучный сад» принципиально часто предлагает те решения, вот, которых у нас нет. Они делают то, до чего мы не додумались. И это замечательно, это хорошо, потому что не нужно клонировать журнал «Фома». Когда нам говорят где-нибудь в епархии, вот у вас такой, знаете, как там звонят, или архиерея, или вот там председатель миссионерского дела, у вас такой замечательный журнал, думаю, сейчас скажут приятные самые слова, давайте мы его будем распространять. Мы хотим делать такой же, помогите нам. Не надо. Хотите делать такой же, покупайте журнал «Фома». Это лучше всего будет. Если вы хотите делать другой, делайте. Если сможем, мы поможем. Не надо такой же делать. Зачем? Это и все равно не получится. Но нам лучше будет. Нет, просто потому, что мы это придумали, понимаете? Так вот, определяется цель, исходя из этих трех функций. Информировать, просвещать, увлекать. Да? То есть, либо вы создаете издание информационное. Информационное издание. Если издание информационное, тогда вы, главным образом, должны ответить себе на вопрос, какова подача информации должна быть. Существует вообще в журналистике... Вы меня простите, друзья, если я какие-то вам очевидные вещи говорю, которые вы с первого класса знаете, вы мне говорите, что давай дальше тогда. Просто, тут, знаете, синдром преподавателя журфака включается. Вот. Но вот наши студенты не знают. Вот. Значит, смотрите, здесь есть какой момент очень важный. Обычно говорят, что существует журналистика фактов и журналистика мнений. Вот так называемый эффект CNN, вот компания CNN американская, да, которая впервые Тернер придумал круглосуточное вещание информационное, телевизионное, они гордятся тем, что они якобы бесстрастно подают информацию, или как они говорят, объективно. Вот я хочу раз и навсегда похоронить представление об объективности в журналистике, это бред полный. Вообще категория объективности, вот тем, кто знаком с философией, те прекрасно понимают, что это категория, которая нужно использовать очень осторожно и в основном применительно к естественным и точным наукам, Что такое объективное изучение доски? Я вот сижу на столе, смотрю на доску, наблюдаю, описываю, не вступая с ней ни в какой контакт вообще. У нас нет никакого движения навстречу друг к другу. Вот это объективное изучение. Как можно объективно рассказать о нашей с вами сегодняшней встрече, скромно скажем, на Первом канале российского телевидения? Чувство юмора есть, остальное тревожно. Единственная возможность объективно рассказать о нашей встрече, объективно, как говорят наши друзья, просто записать эту встречу. Причем желательно, вот знаете, так 8 камер поставить, чтобы и показать без комментариев. Можно это сделать? На Первом канале. При определенном, так сказать, силовом захвате, наверное. Это когда вот Лебединое озеро там и так далее. Вот. А так нельзя, конечно. И поэтому я всегда говорю следующее. Журналист не может быть, человек вообще не может быть, он что субъективное по определению. Но журналист не должен врать. Вот чего не имеет права делать, он не имеет права врать. он объективным все равно не сможет быть. Как тогда подавать информацию? Здесь очень важна перепроверка. Я вам приведу классический пример того, как на центральных каналах непрофессионально подают информацию. Я даже мог бы вам более наглядно произнести с помощью одного тренинга, но, к сожалению, это много времени займет. Значит, смотрите, где-то дней назад, в 8 утра звонит мне товарищ, говорит, ну ты смотрел новости или нет, пока не смотрел. Но я, говорит, тебя поздравляю, Кшиштоф Занусси, посол Польши в России. Кшиштоф Занусси, известный польский режиссер, классик мирового кинематографа и наш близкий друг, смею так сказать. А я говорю, да, вот как здорово, слушай, что-то как-то мы ничего не знаем. Да нет, ну что ж, ну, по Первому каналу уже сказали, вопрос решен, там осталось формальное утверждение. Я к телевизору там до 9 ждут новости, да. Показывает сюжет. Как написал польский Newsweek. Известный польский режиссер Кшиштоф Занусси получил предложение стать возглавить посольство Польши в России. Кшиштоф Занусси там ля-ля-ля-ля, такой секой, там снял то-то. Значит, его кандидатура поддержана не только теми его сторонниками, но и оппозицией. Дело за формальным утверждением. Но, кстати сказать, Кшиштоф Занусси уже приехал в Москву и остановился в польском посольстве. Вот, казалось бы, люди передали факты, да? Но как мы читаем вот эти последние строчки, что он уже приехал в Москву и остановился в польском посольстве? А? Что типа, да, они там чего-то еще думают, но наши журналисты раскопали, что Занусси вчера остановился в польском посольстве. Но в отличие от наших журналистов, мы прекрасно знаем, ну я имею в виду, я прекрасно знаю, потому что мы созванивались позавчера с Занусси, я знаю, что он остановился в польском посольстве, потому что приехал читать ежегодные лекции на высших режиссерских курсах, которые он читает всегда. И всегда останавливается в польском посольстве. Уже много лет. То есть это не имеет никакого отношения к якобы назначению его послом, от которого он отказался. На самом деле. Ну хорошо, что по НТВ показали. Это не тот Занусси, знаете, как мы в прошлом году, когда делали встречу, у нас такая была большая встреча, Фома собирает друзей, и у нас Занусси нам приезжал специально на встречу, мы очень радовались этому, что он на два дня специально приехал нам. И когда там бизнесменам, которым мы надеялись, что будут саму поддерживать, вот приходите, у нас будет Занусси. Занусси? Это вот техника Занусси. Я сначала долго объяснял, а потом Володя Гурболиков, вот, друг мой близкий, с которым мы придумали Фому, вот друг и учитель, я могу сказать, он сказал, а ты не это, ты говоришь, да. Вот если бизнесмены, это тот, ты говоришь, да, это вот тот. Поэтому у нас было много бизнесменов на встрече. Но, правда, жертвователей больше не появилось. Вот, так вот, понимаете, вот так нельзя, вроде бы они еще даже не интерпретировали, да? Они узнали факт, Занусси остановился, все правда. Но получилось, что не интерпретируя факт, они ввели в заблуждение зрителей. Так нельзя делать. Факт, ну, если вы, кстати, обратите внимание, вот у нас есть такая информационная рубрика, на самом деле, открою вам такой секрет Поли Шинеля, что это псевдоинформационная рубрика, грани, рубрика грани, вот такая вот, да, где мы рассказываем о каких-то событиях месяца. Вот она появилась у нас, это журнал стал ежемесячным, но появилась эта рубрика. И здесь, ну, какие-то вот там Кураева там наградили чем-то там и так далее. А эту информацию мы получаем, как принято говорить, из открытых источников. Но мы, как правило, перезваниваем и ее перепроверяем. В западной прессе есть такой институт, называется Proofreaders. У нас вот солидные издания, типа эксперта, они тоже имеют в своем штате Proofreaders. Это очень плохо переводится на русский, да? Ну, я не знаю, как это, ну, перепроверяльщики, да? Причем они, конечно, действуют методами, которые у нас очень сложно даже себе представить, просто в нашем обществе это будет невозможно. Вот представьте, что вот мы с Александром Анатольевичем сидим в одном кабинете вместе, вот за одним столом, да, в редакции. Я взял интервью, приношу, а он должен провести проверку моего интервью. Я взял интервью, там, не знаю, у директора там, какого-нибудь банка, да, о том, как он занимается благотворительностью, сколько они денег перечислили, как они отстроили, там, хотят построить Федоровскому городскому там огромное здание подарить и так далее. Что должен сделать мой коллега? Он должен позвонить этому директору. Здравствуйте, вот вас беспокоит из редакции там, журнала «Встреча». А вот у вас был ли Гольда? Я говорю, да, был. И интервью у вас брал? Брал. И вы вот действительно сказали, что вы перечислили $1 миллион на там, благотворительность в прошлом году? Понимаете? И вот он скажет, что мы перечислили $1 миллион? Нет, может быть. Вот. понятно, значит, да, конечно, скажем, да, конечно, перечислили, только я об этом ничего не знаю. Вот. Смысл в том, что смех смехом, но очень важно перепроверять такие вещи. Вот. И, к сожалению, у нас даже вот в таких, ну, как принято говорить, солидных светских изданиях очень много происходит часто ляпов. И поэтому я вас очень призываю, что если вы будете заниматься или уже занимаетесь изданиями, где есть подача информации, да, не взять даже информацию такую, да, пожалуйста, перепроверяйте. Потому что какая-то мельчайшая деталь, понимаете, вот у нас в одном тексте, я тут выловил, проверяя мартовский номер, один епископ стал митрополитом. В процессе правки текста, вот за три дня он из епископа превратился в митрополита. Вы представляете себе, да, вот сильнее этого только может быть там, не знаю, публикация какого-нибудь епископа, подписи там Святейший Патриарх. Вот это все. А такие случаи тоже бывали. Поэтому очень-очень осторожно в этом смысле нужно относиться и перепроверять и данные, и смотреть за тем, как происходит процесс. Так вот, возвращаясь, да, к постановке цели. Чем мы хотим заниматься? Либо мы, вот когда мы определили глобально, что мы там издание миссионерское, или там такое, сякое, да, значит, мы говорим, в какой мы нише работаем. Либо мы издание информационное. Если мы информационное издание, значит, мы должны быть либо ежедневной газетой, либо еженедельным журналом. Да? Еженедельным, типа, какие вот вы знаете еженедельные журналы у нас? Я имею в виду не православный, еще и православный еженедельный журнал.
Огонек.
Нет, 7 дней это не еженедельный журнал, 7 дней это программа с повторяющимся в разных вариациях рассказами из жизни Аллы Пугачевой. Поэтому это не журнал, я имею в виду журнал аналитические такие журналы, или общественно-политические
журналы. Ну вот вам
журналы.
Сказали, не
язык,
огонек.
Вокруг света. Русский, нет, вокруг света это ежемесячный журнал. Максим, да, я... Мне понятен ваш выбор, мне интересно.
Власть, итоги, ну вот.
Да, совершенно верно. Деньги, власть, итоги, издание, издательство «Дом Коммерсант». Да, 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 да. Аргументы, факт, это газета. Еженедельная газета. Вот, то есть, либо, значит, мы ежедневная газета, либо еженедельная газета, либо еженедельный журнал. Вот тогда мы работаем в информационном поле. Это значит, что мы реагируем на события недели в оперативном формате, да, значит, если произошло какое-то значимое событие на прошлой неделе, мы должны о нем сказать. Востребовано, может быть, такое издание сегодня у нас или нет? Я имею в виду православие. Конечно, да. Почему? Потому что, в принципе, о событиях православной жизни в таком формате говорят очень мало. Говорят очень мало. Я, кстати, безмерно благодарен Петру Толстому, новому ведущему программы, воскресной программы «Время» на Первом канале, который сделал очень теплый, очень большой репортаж о состоянии крестьян. Просто там, я не помню, даже чуть ли не 5 или 7 минут. Это очень много для программы «Время». Вот, и такой теплый там и...
Потому что вроде бы сначала заявляют позицию какую-то, все религии типа равны, но в этом плане. А потом вдруг показывают состояние крестьян, и уже выражают другую позицию. Просто вот даже вот тут уже понятно получилось. Я вот видел уже часть. Разные позиции, как бы ведущие, разные интерпретации приводили. Так оно как-то...
Понимаете, в чем дело? А это вот тот самый случай. Мы, к сожалению, живем в мире, ну, вообще, определенных условностей, которые мы часто должны соблюдать, да, и от этого никуда не денемся. И не может, а Петр Толстой православный человек, церковный, но он не может заявлять об этом в каждой своей программе. Мне кажется, что вот его свидетельством был вот этот рассказ об отцовании крестьян, который, кстати, никто больше не сделал на центральных каналах такой, да, поэтому это очень важно. Так вот, это было бы очень востребовано, если бы кто-то взялся за то, чтобы говорить, вот рассказывать о событиях прошедшей там недели или нескольких дней. Следующий момент. Если мы говорим, что мы выбираем целью просвещать, да, в данном случае в контексте наших с вами задач просвещения предполагает, видимо, это миссию и катехизацию, да, то тогда, наверное, удобнее выбрать все-таки формат ежемесячного издания, такой, вот, ежемесячный журнал. Либо альманах. Вот журнал «Фомас» уж на долгое время был альманахом, который выходил несколько раз в год. Да? И мы только в июле прошлого года превратились в ежемесячное издание, в ежемесячный журнал. Вот. Ну и что касается вот этого увлечения и развлечения, то они могут на самом деле присутствовать в издании любого типа, да, но это нужно просто здесь какое-то чувство меры и чувство вкуса, чтобы не превратиться в журнал православных расходов. Хотя, кто знает, может быть, когда-нибудь это тоже будет зачем-то нужно, я не знаю. Теперь дальше, смотрите, что нужно определить после того, как мы вот решили, что мы хотим там делать такое-то издание. Дальше, какой важнейший вопрос? Это вы в знак протеста, Маша? Какой возникает важнейший вопрос? Следующий. И самый главный, на который мы должны ответить. Есть версия его. Это вопрос для кого? Совершенно верно. Это вопрос для кого? Для кого мы будем выпускать наши издания? А кто может расшифровать этот вопрос? Хорошо расшифровали, да. Нет, ну это понятно, что целевая аудитория, как говорят господа маркетологи, дай Бог здоровья, да. Целевая аудитория. Ну а что это значит, целевая аудитория? Смотрите, вот я не очень люблю это слово, но мы вынуждены говорить, поскольку сейчас вот просто потому что язык наш такой. Мы говорим о неком продукте, да? Вот у продукта, смотрите, очень важный момент. Есть потребитель, а есть покупатель. И очень часто эти аудитории не совпадают. Кто потребитель детского питания?
Дети.
Кто покупатель детского питания? Родители. На кого должна быть рассчитана продвижение детского питания? На двухлетних детей? Ну да, когда голодный орет, конечно, побуждает. Но я имею в виду, в данном случае я беру крайний пример такой, да? Да, да, я просто хочу показать, что иногда эти аудитории не совпадают. Применимо это к нашему случаю? Вполне применимо. Мы можем делать детский журнал для детей. Но таким образом понимать, то есть для тех детей, которые, условно говоря, далеких от церкви детей, которые не будут его читать, но которым его могут дать родители или старшие товарищи. Да? Что еще важно понимать вот здесь? Как еще раз шифровать? То есть первое мы отметили, да, это вот потребители покупатели. Второе, что важно отметить здесь, что реальные читатели и там зрители вашей программы, они всегда, вот реально, будут отличаться от целевой аудитории. Почему? Правильно, я совершенно с вами согласен. Но смотрите, есть еще один момент. Ваш продукт будут потреблять те, кто так же, как и вы, работают с этой аудиторией. Самой преданной читательской аудиторией журнала «Фома» является священник. Мы не пишем для священников. Мы принципиально не пишем для священников, не считая себя вправе писать для священников. Журнал «Фома» — это не журнал для священников. Повторяю, самая стабильная и преданная читательская аудитория «Фомы» — это священник. Совершенно верно. Это то, о чем я говорю. Это вторая особенность, которую вы должны понимать. Можете вы прямо быть, вот вы заинтересованы в аудитории там рокеров-металлистов, потому что они искренне честные, хорошие, просто никто не открыл глаза на правду. Да? Можете вы напрямую к этой аудитории дойти? Не можете. Может быть и можете. Я говорю, что вот допустим не можете. Значит, вы делаете таким образом издание, чтобы оно попало в руки тем, кто может его дать. Собственно, вот когда Фома был альманахом, у нас была жесткая установка. Мы делали журнал для сомневающихся, рассчитывая на покупателей и первых читателей, катехизаторов и миссионеров. Вот, собственно, то, о чем вы говорите, да, совершенно справедливо. Единственное, что вот это была наша жесткая позиция до недавнего времени, пока журнал не перешел там на свет и постоянно периодически. Потому что сегодня я считаю, что мы абсолютно конкурентоспособны в светской среде. Вот абсолютно конкурентоспособны. Больше того, я считаю, что среди глянцевых, вот в нише глянцевых просветительских журналов, по-моему, самый читабельный журнал. Просто вот мой любимый «Вокруг света» в силу колоссального рывка, потому что «Вокруг света» был тираж 20, и сейчас 200 тысяч. Но там уже нечего читать. Все, ты просто его листаешь. Да? Собственно, глянцевый журнал и листается, он не читается. И если в нем соотношение, вот как у нас там 60 на 40 или 70 на 30 текст и картинки, то это уже нарушение закона. А когда текст превалирует, у нас все это уже, и он еще его серьезность такая. Потому что это тоже очень важно, кстати, понимать, и здесь смотрите, для журнала, вот журнал еще может совершать вот эту попытку против всех правил, как мы совершаем, а газета нет. Имейте, кстати, это в виду, да, что газета читается, вот есть газета какая-нибудь, нет? Ну, просто, вот, кстати, газета, как читается газета? Не обязательно. Смысл в том, что газета читается вот так. Вот, ну, просто здесь неудобно листать, да? Вот человек смотрит, ничего ему не интересно в этой газете, не будет он вашу газету читать. Понимаете, вот это закон жанра. Поэтому если он открывает газету, там слово Иоанна Златоуст, она там та-та-та, еще это такой ижицей написано, чтобы прочитать, что это слово, я вообще не понимаю вот эту страсть. Я сначала осторожно, а теперь уже жестко вот говорю, зачем? Вот страсть православных изданий к шрифту ижица. Откуда? Это так, ужасная псевдостилизация под традицию. Нет, ну пишите тогда вязи. Но давно все так. Значит, вторая особенность вот этой аудитории, а вот этой аудитории вот этого вопроса заключается в том, что его будут потреблять люди, которые каким-то образом связаны с тем, для кого вы хотите писать или делать. Да? Третье, что важно нам определить. Дальше мы должны понять, можем мы каким-то образом эту аудиторию узко ограничить. С точки зрения продукта, в любом учебнике, опять же, будет написано, что чем уже ваша аудитория, тем проще вам для нее писать или снимать. Условно говоря, если вы говорите, что ваша аудитория женщины в возрасте 30-35 лет, то это очень понятно, что делать. Да? А если вы говорите 20-45, вам любой маркетолог скажет, что вы ставите очень сложную задачу. В чем в этой связи наша сложность и от чего, на мой взгляд, можно уйти, создавая новые издания? Вот мы практически не можем определить свою целевую аудиторию, по ее, вот я имею в виду журнал «Фома», по таким критериям важным, как возраст, социальное положение там, и так далее, и так далее. Единственное, вот мы условно, подчеркиваю, очень условно говорим, как мы видим, у нас, к сожалению, нет возможности проводить так называемые фокус-группы, то есть собирать аудиторию, которую мы считаем целевой, давать им журнал и записывать все, что они говорят. Вот, в принципе, большие издательские дома поступают именно так. Они выпускают журнал для подростков, они собирают там 200 подростков, раздают им журнал и записывают все. Обложка, понравилось, не понравилось. Заголовки, понравились, не понравились. Выбор героев, понравился, не понравилось. Да? Значит, в этой связи в чем сложность самой? Мы условно, подчеркиваю, говорим, что мы издание, которое предназначено для людей, мужчин и женщин, в возрасте от 25-30 лет и до 45-50, как видите, очень большой разброс. Как правило, состоявшихся в жизни в профессиональном плане, потому что, повторяю, если бы мы писали для студентов, у нас бы вопрос, кем быть, и как это связано с твоей верой, был бы основным вопросом в каждом номере. Мы этого не делаем, потому что мы обращаемся к людям, которые вот уже там, заработали или не заработали, для них вопрос решен. Вот самореализация в профессиональном смысле, он решен. И дальше человек сидит и думает, Господи, а вот ну и что я там стал таким-то или не стал? Это не важно, подчеркиваю, вот нас пытаются там сейчас в последнее время говорить, вот вы там пишете для успешных людей. Ну не пишем мы для успешных людей. Мы просто и для успешных тоже пишем, потому что же их бедных выкинуть, что ли, совсем с корабля современных, а кто для них будет писать? И значит, поэтому вот человек сидит и думает, он понимает, любой человек после 30 его бьет по башке этот вопрос. Понимаете, а что мне делать, кто я такой вообще? Директор фирмы, ерунда какая-то, редактор газеты, ерунда какая-то. Это не является так называемой предельной идентичностью, да, человечества. И в этой связи, конечно, если вы сможете вот сузить аудиторию, то это хорошо. У нас, мы как бы хитро поступаем, у нас другой критерий. Мы пишем для неравнодушных. Да, вот у нас есть такой, то есть для человека, которому интересно, вот это как бы живая, скажем так, вот этот пульс православной жизни. Да, я понимаю, что это такая метафорическая область, если можно меня прижать и сказать, ну где же этот четкий критерий? Ну нет четкого критерия. Как нам говорят, вот почему пишут для сомневающихся, люди там не хотят себя чувствовать сомневающимися. Что мы понимаем под сомневающимися? Для нас это очень широкая категория, к которой мы и себя тоже относим. И вообще, как сказано в одной замечательной книжке, не нужно бояться сомнений, потому что сомнение — это некий двигатель, показатель движения и способ движения человека. Сомнения, они показывают, что твои, вот если в нашем говорить контексте, твои сегодняшние представления, твои вчерашние представления о Боге, там, о церкви, они не соответствуют тебе сегодняшним. Тебе хочется идти дальше, потому что вот этот образ перед тобой стоящий, любимый, к которому ты устремлен, он бесконечен. И ты не можешь закрыть тему, как на одной конференции в одном уважаемом заведении, я помню, был замечательный доклад на тему ступени катехизации. И там очень интересный доклад, он меня совершенно убило, там эта фраза, когда он сказал, вот первая ступень катехизации, вторая и третья ступень, после которой наступает полная катехизация. Тогда, конечно, не выдержал и сказал, что вот, на мой взгляд, полная катехизация, она наступает после обпивания. Вот это уже полная катехизация. А до этого мы все находимся в процессе, понимаете? И поэтому сомнения, повторяю, вот вчера человек сомневается, в том, есть Бог или нет. Сегодня он уже не сомневается в том, что Бог есть, но он сомневается, а вот Бог, он где? В традиции какой-то или вне традиции? Завтра он уже не сомневается в том, что Бог какой-то традиционный, еще не знает какой. И вот он выбирает, там, ислам, буддизм, там, ну, буддизм, плохой пример, нет там Бога, да, вот там, иудаизм, христианство. Сегодня там он уже не знает, что это христианство, но он знает, что есть католичество и так далее. Здесь постоянно возникает новый вопрос. А если бы вы знали, а вы, наверное, я думаю, знаете, как потом у нас отцы дерутся там за эти статьи, когда один отец написал, что человек говорит, нет, это вообще, это таким-то собором было осуждено, это писать нельзя. Тут как на другом соборе? И такое начинается. Тяжело, в общем, ну все сомневаются. Поэтому вот категория сомневающихся, как людей, которые, вот в данном случае, что такое сомневающийся для нас? Это человек, который неравнодушен. Ему не все равно. Это что значит? Что мы хотя бы вот этот критерий выделим, мы пытаемся в него бить. Понимаете? То есть мы пытаемся задеть тех, кому не все равно. Мы пытаемся вызвать даже, может быть, их раздражение. Но раздражение не только плохое, да? Но раздражение вот какой-то, может быть, темой, каким-то вопросом. Вот вы там не сказали о теме, что... Да мы не можем, даже если весь журнал посвятим одной теме, все о теме сказать. Мы используем разные способы. Это тоже нужно понимать. Я сейчас к этому вернусь, да, просто вот, ну, если я не буду вот эти отступления делать комментарии, просто мои тезисы, они будут такие голословные, поэтому меня простите, что я как бы, ну, поясняю просто, да, как мне кажется, нужно сделать. Вот какие мы используем способы. Может быть, кто-то из вас видел, у меня тут вышел сборничек такой, называется «Мешает ли джинсы спасения». Если вы его листали, вы понимаете, что этот вопрос, он не главный для книжки, да, и там есть тексты намного более серьезные. Но мы исходили из того, что эту книгу мы будем продавать в светских магазинах. И заголовок должен как-то зацепить человека, который идет мимо. Ну что там можно было написать? Еще раз о религии и науке. Понимаете? А тут джинсы, спасибо, бред какой-то, ничего не понятно. Ну когда я послушаю, что это такое вообще? Современный человек, он как принято говорить в молодежной среде, ведется на это. Поэтому это был холодный расчет. При этом я прекрасно понимаю, что многим, когда мне говорит какой-нибудь умный профессор из моего института, ну, Владимир Романович, ну такой заголовок, ну что, я очень рад, потому что я не для него его придумал. Я очень рад. Но бывают более сложные ситуации. Вот смотрите, приведу вам конкретный живой пример. И это очень, на мой взгляд, очень серьезно. В несколько номеров назад мы написали про девятую роту в России. Честно говоря, это была моя идея, и я в каком-то смысле редакцию подставил. Потому что я не считаю, что это гениальный фильм какой-то. Я не считаю, что там какие-то супер... Но я считаю, что Бондарчук, как Робин Гуд, попал в десятку. Он попал во время. Вот 3 года назад этого фильма не было. Я думаю, что через 5 лет его, скорее всего, никто не вспомнит. Я могу ошибаться, но, скорее всего, никто не вспомнит. Он сегодня попал в десятку. Я смотрел в кинотеатр, я видел, как люди вставали на финальной сцене, стояли. Может быть, это были там бывшие там, афганцы или кто. При этом эстетически, там, еще, ну, кинематографически, ну, конечно, это не шедевр, да? Но именно поэтому, дальше, вот в чем наша логика, логика миссионерского издания. Мы понимаем, что девятую роту посмотрели все, из тех, кому мы пишем. Дальше мы можем сделать, как в свое время замечательно отец Андрей Кураев написал, он сказал, что вообще миссионер должен два способа использовать. Либо он пытается обратить это в свою пользу, какое-то масштабное заметное явление культуры, либо он делает вид, что его нет. То есть он либо никак не реагирует, либо он его обращает в свою пользу. Вот, по крайней мере, есть, конечно, и другие способы, мы с вами прекрасно понимаем, но мы для себя закрыли тему ругани и борьбы, если это не касается принципиальных вопросов там, с атеистами там, и так далее. Значит, мы из чего исходили? Из того, что фильм посмотрели. Дальше. Есть в этом фильме какой-то положительный заряд? Есть. Есть в нем какие-то негативные? Вот так. Что мы можем сделать? Мы можем написать в целом положительную рецензию с указанием на то, что плохо. Мы нашли такого человека, тележурналист Аркадий Мамонт. Который известен, который авторитетен, который сказал то, что в принципе, он сказал, что да-да-да, там ля-ля-ля, если бы еще матом не ругались и голых женщин не показывали, вообще было бы хорошо. То есть нам было важно, чтобы те, кто посмотрел фильм, прочитали вот эти строчки. Понимаете, да? Дальше серьезнейшая ситуация. Там из одного очень уважаемого храма нам звонят и говорят, ну вот опять вы как бы натворили там ужасные дела. Что такое? Что мы натворили? Сидят в храме девочки, значит, наши приходские поклонницы журнала «Фома», которые в кино, в принципе, не ходят, как правило. Приходит журнал «Фома», они смотрят, журнал «Фома», девятая рота. Дружно все встали и пошли смотреть девятую, пошли. Что такое? Журнал «Фома». Как вы можете, вывод, как вы можете рекламировать порнографию? Я, конечно, утрирую, да, немножко, но это серьезная проблема. Я считаю, что в данном случае, вот мы, в принципе, мы совершили такой отчасти необдуманный поступок, да? Потому что мы должны понимать, что вот здесь есть еще одна часть, на которую мы, в принципе, ну, в данной конкретной публикации не рассчитывали. Ну или, по крайней мере, мы, понимаете, мы всегда вот пытались следовать тому девизу, который в свое время тот же, где же отец Андрей, как ему сейчас икается, наверное. Кураев написал, что входя в храм, нужно снимать шляпу, но не голову. И мы всегда с уважением относились к читателю, но, понимаете, вот так есть реальная ситуация. То есть я прекрасно понимаю, что в данном случае для этих конкретных детей ничего хорошего мы этой публикации не сделали. И я за это несу ответственность, лично я. И это очень неприятно. И это очень тяжело.
Владимир, можно поделиться? У нас такая же проблема была, когда отец Геннадий приглашал в Кострому группу Алиса выступать. И это было заявлено как миссионерский концерт. Но, естественно, среди батюшек отец Геннадий говорил, что вот приедет православный певец. Вот, он сейчас концерт вам закатит по полной программе. Ну, в общем, несколько благочинных города Костромы благословили своих прихожан пойти на концерт группы «Алиса». Вот. Вы представляете, что было, когда эти бабушки попали где-то между выходом и входом на этом концерте. И когда Костя вышел совершенно, ну, он не гоблин, конечно, был, но вы знаете, как он выступает, да? Да, в шортах, да. Вот. Ну, соответственно, со всеми изображениями, которые у него на всех частях тела практически, насколько я знаю. Вот. Конечно, это произвело на них шок, особенно когда начала играть музыка. Вот. Потом отцы благочинные высказывали от радио, что они по этому поводу думают. Вот это то же самое, одного поля ягоды, мне кажется.
Ну да, безусловно, это не для слабонервных было зрелище, но просто, понимаете, дело в чем, здесь все-таки они совершенно в параллельной ситуации, но здесь проще можно было разрешить это, да, можно было сказать, что отцы, но имейте в виду, да, а мы не можем написать приписку, кстати, девушкам до 14 лет обучайтесь в церковных школах, читать и смотреть не рекомендуется, ну не можем написать. Но, понимаете, все-таки при всем том, что я действительно считаю, что вот с этой публикацией, может быть, у нас и было неверное решение, хотя я вот три раза перечитал текст потом, после этого разговора. Ну, любой нормальный человек видит, что там нет апологии фильма. Нет, он говорит, что фильм хороший. Но он не говорит, что о, особенно классно, когда они в тему ругаются матом. Вот, вот, там это не написано. Да. А понимаете, а батюшки их все равно. Читали они статью или не читали? Конечно, но я могу занять позицию, сказать, знаешь, отец, ты вот давай со своими девочками работай сам. Ты давай сам смотри журнал «Фома» и потом говори, знаете, девчонки, вот тут вот вы, может быть, прочитали. Ну, не будет так. И я не вправе так делать. И поэтому просто, понимаете как, вот, как он говорит, я для чего вам это говорю? Я думаю, что здесь на самом деле это решение нет однозначно. И вы все равно будете попадать, и мы будем в такие ситуации. Но хотя бы об этом нужно помнить. Это очень важно, это понимать. То есть мы должны, вот этот вот принцип «не навреди», да, он просто вот выжжен должен быть на всех там местах редакции. Понимаете? Это каждое слово 10 раз нужно
просеять.
Можно я не буду вам отвечать?
А вот все-таки как вы всякие ситуации выходите, потому что они бывают везде, практически всегда такие очень сомнительные.
Понимаете, вот в чем я абсолютно убежден? В том, что вот наша вера, и значит все, что мы делаем, пытаясь именоваться православными, принципиально не поддается никакой алгоритмизации. Это очень плохой ответ с точки зрения обучения. Я могу сказать, спокойно, сейчас я вам нарисую таблицу, значит, звонок там, если там протоиерей, надо вот это отвечать, если не видите, там вот это. Ничего не получится. Я могу единственное, что сказать. Я сторонник того, что если возникла ситуация, нужно первое лицо, в данном случае это вот моя функция, должно позвонить человеку, ну там, встретиться с человеком, если это важно, там, ну потому что бывает там, когда, какие, я помню, мы приехали в Воронеж с лекциями, и представьте, в университет в Воронеже, значит, читаем там лекцию, вдруг какие-то православные активисты там, в сапогах, в косоворотах, после 40 минут рассказывают, еще приближение такого осторожного к тому, что вот православие хорошо, стоит, говорит, а как вы относитесь к кочетковщине? Я говорю, а друзья мои, а здесь кто не знает, кто такой Кочетков? Все говорят, нет, никто не знает. Нет, мы хотим понять, вы вообще кто такие, вы с кем там и так далее. Вот на такие вещи вообще не нужно реагировать, на мой взгляд. Но вот я сторонник того, что вообще в человеческих отношениях, а это человеческие отношения, да, это же мы же не где-то вот там, нужно просто попытаться объяснить человеку и попытаться понять, ну, то есть рассказать, почему вы так поступили, потому что мы же действительно, ну, нам важно было, понимаете, идет человек, ему вообще плевать на Фому, там, на православие, он идет и смотрит, а он вчера 9 роту посмотрел, он смотрит 9 рота глазами мамы, он говорит, интересно, берет, читает, и дальше он неизбежно еще что-то начинает читать, обязательно. Это вот, как говорится, к гадалке не ходи. Понимаете? И поэтому вот мы так работаем, но это грань всегда, это всегда риск. Никак мы между, так сказать, страхом и надеждой. Никак по-другому. Нет у меня другого ответа.
А вам не кажется, что вообще говоря, мироздание в принципе провалилось у вас? Ну, как таковой. Потому что на самом деле, да, что такое журнал «Фома», как журнал «Сомневающийся», журнал «Миссионер». У вас сама аудитория определила уже, что это журнал молодежный. То есть создалась уникальная ситуация, когда аудитория сама собралась в целевую аудиторию. Вот. И при этом, как бы, да, возникают эти ситуации только потому, что нет вот нормального пиара по этой целевой аудитории. Вот. Насколько я знаю, на центральных каналах реклама «Фомы» не идет.
С вами трудно спорить, как говорил.
Хотя было бы очень-очень неплохо.
Понимаете, там торчался великий год.
Но я еще на институт медицины Московского Кремля работаю.
Звучит угрожающе. Знаете, как в моем любимом анекдоте. Здравствуйте, вас беспокоит из Санкт-Петербурга. А что вы с угроз начинаете? А я член комиссии при правительстве по взаимодействию с религиозными организациями. Будем сотрудничать, да? Значит, отвечаю. Или, простите, я вас не перебил. Да? Ну, во-первых, насчет того, что пиар издание у нас провалено. Очень сложно с вами согласиться по одной простой причине. У нас нет пиара нашего издания. Мы целенаправленно пиаром не занимались. Потому что мы не занимаемся вещами, если не можем ими заниматься профессионально. Пиар, я вам говорю, как пиарщик с дипломом, невозможен без бюджета. У нас пиар бюджета журнала «Фома» нет. Поэтому с точки зрения, при отсутствии бюджета у нас великолепный пиар. При отсутствии выделенного рекламного и пиар-бюджета у нас великолепный пиар. Последний пример. Позавчера господину Громову, пресс-секретарю президента в Нижнем Новгороде, пытались подарить журнал «Фоматов» и кстати, с объяснением, что это такое, Громов сказал. Я читаю журнал «Фоматов». Вы, как человек близкий к Кремлю, должны понимать, что у нас все в порядке с пиаром. Нет, вы понимаете, вы ставите очень серьезный вопрос, мне сложно ответить на него, я имею в виду в плане вот аудитории, да? Мне сложно либо с вами согласиться, либо с вами спорить по одной простой причине. Я не уверен, вот это самое парадоксальное, мы не знаем свою аудиторию до конца, понимаете? И вот я не могу так легко сказать, да, вы правы, дорогой друг, у нас молодежь. А я не уверен, что у нас молодежь, потому что мы получаем там, вот у нас есть такая штука, что если вы не можете подписаться, пришлите заявку, при наличии денег мы вам оформим бесплатную подписку. Почти все, вот у нас на сегодняшний день, по-моему, 3500 заявок, да, тысяча точно это пенсионерки, да, где-то 700 или 800 это деревенские школы, пишут, соответственно, тоже не молодежь, да, а учителя. Поэтому очень трудно сказать. Я и говорю, что мне все-таки кажется, что вот уникальность «Фомы» в том, что у нас действительно реально сложно конструируемая аудитория. Ну, потом, понятно, что я сказал о молодежном, это тоже на правах шутки, да, было отчасти. Хотя, повторяю, что мы все-таки, вот я просто объясню, что я имею в виду. Смотрите, есть такой журналист, я просто хотел об этом чуть позже говорить, но раз вы поставили вопрос. Вот вы делаете издание, да? Вот вы это все определили для кого? Вот вы поняли, вот здесь вот эту целевую аудиторию, там, женщины 30-35 лет. Дальше. Что, кого они должны видеть в журнале? А? Хотят, да. Ну, а вдруг... Не, ну, а может, они там бизнес-умы работающие, да. Нет, смотрите, здесь два момента. Более общий, да. Но можно ответить раньше. Человек должен видеть в издании железный закон. Две позиции. Он должен видеть себя обязательно. Себя. То есть это что? Себя. Это что значит? Что если вы издаете студенческий журнал, у вас героями должны быть студенты. Железный закон. Потому что если в студенческом журнале будут героями ректоры вузов, то он очень быстро им надоест. Да? А зато ректоры Ну, вам Кремлев сам виднее, конечно. Вот, значит, второй железный закон, они должны видеть там людей, которые для них авторитетны, правильно? Которые им интересны, которые для них авторитетны. Вот и все, в принципе. Поэтому, чтобы ответить на вопрос, кому пишет «Фома», достаточно посмотреть, кто, кого мы делаем премьером. Это не значит, что не могут появляться третьи категории. Это не значит, что в журнале для студентов не может появиться Юрский и даже не может быть вынесен на обложку. Это не значит этого вот железно, да? Но, в принципе, это означает, что если у вас Юрский, Баталов, там, та-та-та из номера в номер, те, кому за 70, то вы все-таки не для студентов. Или там для какой-то группы студентов, которые фанатеют от советского кино в 80-х годах. Хотя я... А нам эти люди... И вот поэтому мы там в то время написали про музей сказки в Москве, да? Классный музей написали, назвали «В гостях у сказки». Потом локальная фокус-группа с моими студентами Димо, ну я прихожу, вот он, задача поговорит, говорит, о чудо-кубе, говорит, фокус-ка. Они не знают, что была такая передача на советском телевидении. А я считал, что я такой заголовок придумал, классный, понимаете, что все там на эмоциях просто, ну да. Поэтому по общей ситуации, которая происходит, понимаете, за счет чего мы сейчас живы и здоровы на самом деле. Есть еще одна страшная штука, о которой нужно помнить. Как говорят вот эти ужасные все маркетологи, о чем, наверное, вы многие прекрасно знаете, у каждого продукта есть жизненный цикл. Да? Он не может существовать там очень долго. Этот жизненный цикл, как правило, измеряется там. Вот. Особенно, кстати, это верно для телевизионных программ. У нас есть программы «Долгожители», но это вот такие уникальные случаи. Что помогает в этом смысле, почему «Фоме» легко? Потому что жизненный цикл вот этого продукта, который я сейчас держу в руках, с июля 2005 года начался. Я считаю, что бурно растущего подъема такого. Да. Ну что же вы так как-то вот сразу нас хороните, нет? Как говорил Глеб Жеглов, мы еще покувыркаемся. Вот.
Я вот вас не успеваю читать, на самом деле, когда стали выходить каждый месяц, теперь...
Не успеваете?
Не успеваю.
Ну что ж, ну... Я бы мог вам, конечно, посоветовать больше времени тратить на чтение, но это было бы нескромно с моей стороны. Да нет, но не обязательно читать, а что? Я сам не успеваю читать. Вот. Значит, давайте вернемся к этому. Да? Вот мы определили целевую аудиторию. Следующий этап создания... Нам не надо еще уходить на перерыв?
Ну, где-то минут через 10.
Как народ-то?
Давайте через 10 минут перерыв сделаем, а потом...
Хорошо. Холодно? Ну вы тоже можете, знаете, как на концертах. Значит, следующий момент какой? Что бы я предложил сделать следующим шагом? Вот у вас есть идея. У вас есть прописанные ответы на вопросы об аудитории. Дальше вы должны создать рубрикатор издания. Вы должны создать рубрикатор издания. Бывает, рубрикатор, следствием создания рубрикатора, или может быть параллельно, это зависит от редакции, от того, как вы работаете, кто будет рисовать макет. Вот либо параллельно с рубрикатором, либо, как правило, после создания рубрикатора создается дизайн-макет. Дизайн-макет. Дизайн-макет традиционно может быть трех степеней жесткости. Да? Он может быть жесткий, он может быть не жесткий или мягкий, да, и он может быть средней степени жесткости. Что это значит? Жесткий макет значит, что у вас 12 рубрик, к примеру, я говорю. Первая занимает одну страницу, вторая 4, третья 2, там, далее со всеми остановками. И количество полос в рубриках не меняется. Дальше. Жесткий макет означает, что у вас вот в первой рубрике здесь всегда фотография на полосу, здесь всегда три фотографии, и они расположены именно в этом порядке. И дальше это практически не меняется. Чем хорош такой макет? Тем, что задача верстальщика вставить фотографии в заранее предназначенные для них дырки. Какие издания обычно... Почему вообще важен макет и рубрикатор? Потому что вот у нас, кстати, еще есть одна такая проблема. Люди не понимают разницу между книгой, сборником там, и периодическим изданием. Периодическое издание, оно и потому периодическое, не только потому, что оно выходит через определенные интервалы времени, но еще и потому, что в нем всегда читатель на одном и том же месте встречает одну и ту же рубрику. И он знает, а у меня есть любимая рубрика. А я вот лично никогда не читаю в журнале «Фома» художественные тексты, ну, литературу нашу. То есть только меня не заставляет, ну, ты должен посмотреть. Да-да-да, говорит, хорошо, все, мне все нравится. А кто-то, наоборот, читает только стихи. Вот, и больше ничего не успевает в силу занять. Поэтому, но читатель должен знать, что здесь стихи, здесь это, здесь там то, здесь пролог, здесь эпилог. Так вот, жесткий макет, он не допускает никакого отступления, ну, практически никакого. Это удобно для каких изданий? Для корпоративных. Вот если вы будете делать вестник Федоровского городка, который высылает символ, он должен быть сделан, на мой взгляд, предельно жестким макетом. Вот там не нужно ничего фантазировать и фонтанировать.
Так и делать.
Здесь это, здесь то, здесь там сказали, пятое-десятое. Мягкий макет для периодических изданий вообще не очень полезен. Потому что у вас все будет плавать, и это возможно, в принципе, для альманахов, ну, таких, знаете, там, два раза в год выходящих. Вот. Потому что, скажем, если вы возьмете там альманах Альфа и Омега, серьезный богословский, больно, лучший богословский журнал, наверное, у нас в стране, он очень жесткий. Но, видите, феномен Альфа и Омеги во многом основан на феномене Марины Андреевны Журини. Человека, который делает этот журнал, и который, конечно, выдающийся совершенно человек, если есть возможность, к сожалению, вряд ли она там сможет кто-то приехать, но она, если есть возможность с такими людьми пообщаться, то очень бы рекомендовал, потому что это, конечно, явление. Вот. А вот у нас мы для себя определяем макет формы как макет средней степени жесткости. Что это значит? Это значит, что у нас тема номера может занимать разный объем. Ну, не разный там, да, на две полосы или 12, но там одна плюс-минус одна-две полосы. Это значит, что у нас есть так называемые плавающие рубрики. То есть, ну, обычно читатель, без всего этого, читатель, как правило, не замечает и не фиксирует осознанно, Но когда только этого нет, ему сразу его начинает что-то раздражать. Понимаете? Почему важен ответ? Его обязательно что-то будет раздражать. Даже такая простая вещь. Вот нужно решить, когда вот вы прорабатываете макет, вот у вас фотографии будут в рамочках таких или без рамочек. Если у вас половина будет в рамочках, половина без рамочек, я вот обещаю вам, что читатель будет, многие читатели будут испытывать непонятную неудовлетворенность. Они не будут что-то вот, они даже, если они не профессионалы, они этого не заметят. Но им будет что-то такое казаться странное. Вот, это будет чувствовать. Не там, не остро, не всеми, но будет. Вот у нас, например, да, есть блок пространства культуры. Вот в блоке пространства культуры у нас есть две плавающие рубрики. Либо настоящее прошлое, либо острый угол. Вот мы их меняем. Одна другую. Но причем меняем вот в зависимости от того, какой есть материал. Вот это, поэтому я считаю, что у нас средний тип не жесткость, у нас там может двигаться там объемы. И да, и самое главное, что подача может двигаться. Вот темы номера, она может подаваться по-разному. Я имею в виду поверхность по-разному. Да? Там подвалы, там такие колонки и прочее, прочее. Что является важнейшей частью, важнейшей частью дизайн-макета? Это концепция обложки. Есть такой закон, который тоже нужно помнить, хотя вот мы его так иногда достаточно грубо нарушаем. Дизайн-макет издания не может меняться очень часто. Может он вообще меняться? Может. Но он не может меняться. Нежелательно менять что-либо принципиальное в дизайн-макете чаще, чем один раз в год. Желательно приурочивать изменения какие-то, к какому-то содержательному изменению, ну или там, к началу года. Там, да? Причем это действительно важно. Я не знаю, вы помните это или не помните, но вот такой достойный журнал, как «Эксперт», в свое время, когда он поменял только логотип, название осталось «Эксперт», но они стали писать по-другому. Они три или четыре номера выходили с двумя обложками. Старая, открываешь, потом то же самое, но по-другому написано логотип. Вот этим они демонстрировали, на мой взгляд, излишнее, но все-таки, да, вот отношение к читателю, уважение, там, и перестраховка, может быть, такой ход был. Вот, вот это две обложки. Да. А? Не понимаю, ну, я с этим не согласен, вот, знаете, как говорил в советское время, я один... А мой знакомый, замечательный редактор, когда он говорил, вот это надо из текста убрать. Я говорю, а зачем? Он говорит, я вам не могу это объяснить, но это место под ударом. Вот мне сложно это объяснить, хотя я согласен с вашей аргументацией, но я считаю, что ничего особо никого бы они не потеряли. Но это в любом случае было красиво, правильно и хорошо. Да? Что касается еще один важный момент, это название издания. Вот здесь есть две позиции, как подходить к названию. Первая позиция заключается, это позиция капитана Врунгеля, как вы лодку назовете, так она и поплывет, да? Ну что имеется в виду? Имеется в виду, что названию придается огромное значение, что вот в названии должен там, над ним ломают головы 3 года, там, размышляют, там, переживают, пробуют варианты, названия, там, слоган и так далее. Вторая позиция заключается в том, что название играет роль только когда человек с журналом знакомиться. Никто из постоянных читателей Фомы не думает над его названием. И мы сами его уже склоняя, вышла новая Фома, почти все говорят, да? Вот никто совершенно не... Фома, это же не она, это же, в общем, в любом, вот во всех смыслах это он, да? Но и никто не размышляет над этим. Название забывается очень быстро, и я имею в виду, потому что оно не фиксируется в сознании. Эти позиции, конечно, не альтернативны, то есть она одна другую не исключает. Второе вот это вот пояснение, оно не исключает важности названия. Мне кажется, что вот у нас, правда, все это было, как я вам уже в самом начале сказал, и название тоже спонтанно. Может быть, кто-то знает, потому что я часто рассказывал про эту историю, как у нас был журнал, не было названия. Это было очень, очень, мы уже все придумали, там, ну, первоначально как придумали там. Наш альманах, не было названия. Володя хотел назвать «Двери» или «Ковчег». Я очень хотел назвать «Преображение», потом увидел, что так называется журнал «Московских феминисток» и понял, что... Почему «Преображение»? Потому что мы наивно полагали, что вот человек читает Фому, заканчивает и идет в церковь сразу. У нас даже была такая, значит, замечательная идея, до сих пор ее жалко, она дурацкая совершенно, но красивая. что мы начинаем, потом, знаете, что такое христианство, а заканчиваем огласительным словом крещающимся. Потому что человек, он все бросает, читает, он говорит, все, я понял, вот дурак я был, надо идти крестить. Вот, и мы когда это отцу Дмитрию Дудко рассказали, отец Дмитрий так посмотрел и сказал, братцы, не надо быть морем. Вы попробуйте быть одной маленькой волной, тогда, говорит, может быть, у вас что-то получится. А название, значит, было так, название у нас не было, мы там мучились, там, я плакал, что преображение феминистки забрали. Вот. И вдруг, значит, мне позвонил Володя, говорит, ты стоишь или сидишь? Я говорю, а что такое? Нельзя такие вопросы задавать. Он говорит, ну, у меня есть вариант названия, только... И начинаю, знаете, вот это крутить. Мне тоже не понравилось сначала, ты только мне ничего не говори, я тебе просто назову, положу трубку, вот ты подумай. Я, значит, уже давай, говорю, что ты как? Я говорю, ну ты говори, он говорит, ну ты не переживай, вот это. Он говорит, сама, я говорю, что? Ты вообще думаешь, что. Ну, он тут тихонечко положил, все. Вот. И я потом пришел в себя. Да. Я понял, что. А какие варианты? А потом я значит, ему перезвонил, говорю, слушай, откуда? Он говорит, ты понимаешь? Ну, страшная вещь, в общем, одной знакомой, которая с нами, она ей приснилось это название. Вот она знала, что мы все ходим, там думали. И вот она там где-то днем, уложив детей, так прилегла, и вот ей бах, Фома. Я так осторожно, у меня был товарищ один, работал на одной радиостанции православной. Я говорю, слушай, вот мы название придумали. Он говорит, ну что-то какое-то странное, откуда взять-то? Я говорю, ну вот, рассказал мне. Он так, женщине. Приснилось. Никаких вариантов вообще. Самое интересное, что когда мы стали старыми и умными, нам рассказали, что лучшее название для журнала – это мужское имя из двух слогов. Маркетологически просто вот железно. На этой оптимистической ноте предлагаю уйти на перерыв. Хорошо? Я не знаю, мы будем ждать или как, продолжим? А кто-то должен дать, наверное, отмашку, да? Вопросы связаны с темой непосредственно, или может быть не обязательно там узко связаны. Значит, мы говорили о там, названии, о рубрикаторе, да? Дальше, что, каким вы столкнетесь позже? Еще, когда вы начнете делать, вот вы это все собрали. Но правда я вас очень прошу еще такую вещь включить. Вообще издания могут создаваться, ну, наверное, двумя. Способами. Один это когда вот есть группа энтузиастов, вы думаете, а вот мы, значит. А другое, когда вас вызывают, там кто-нибудь говорит, значит так, сделать не газету там, да? Как? Красиво. Сделать, чтобы было красиво. Вот о чем здесь я хотел бы напомнить вам, и чтобы, если вы в такой ситуации окажетесь, вы могли бы обосновать это тому человеку, который хочет, чтобы вы сделали красиво. Во-первых, он должен понимать эти все вещи в голове. Если нет, то надо ему это объяснить, чтобы он сказал «да». Потому что в итоге вы сделаете, там, я не знаю, для домохозяйка, а он скажет, что я хотел для своих благочинных. Тебе его немножко не получится. Вот. Он должен это понимать до того, как вы приступили к тому. Именно понимать и сказать, что да, это. И второй момент. Если мы говорим об издании, которое. Ну, вообще, на самом деле, о любом издании, если мы говорим, я абсолютно убежден. Потом это грустно, конечно, но нельзя делать журнал или газету или радио без денег. Вот есть такая пошлая вещь, как деньги. Значит, вот без денег делать нельзя. Если вам говорят, значит так, сделай газету, вот что, а что у вас есть? О, кабинет, компьютер мы тебе поставим. Ну, ты начинаешь, мы тебе поставим компьютер там через 2 года, вот, через 3 интернет проведем там и так далее. Вот нужно обязательно, у вас должен быть минимум средств, с помощью которого можно что-то, с помощью которых вы сможете что-то сделать. Нельзя делать. Ну, на самом деле, без людей, прежде всего. Без людей. И второе, это без денег. Без людей нельзя делать, чтобы не уподобиться герою замечательной советской книжки. Помните, как все статьи главный редактор писал сам. Вот этого делать нельзя. Главный редактор, говорим как главный редактор, вообще не должен писать. Главный редактор вообще, в общем, он над процессом такой, он смотрит, где там, какие движения вокруг, как там, что придумать, вот, но очень важно, чтобы был человеческий ресурс. Вот тут подходили девчонки насчет того, сколько людей должно начинать издание. Конечно, зависит от издания, но понятно, что у вас должны быть закрыты основные позиции. То есть у вас должен быть человек, который отвечает за концепцию, либо это главный редактор, либо это выпускающий редактор, потому что иногда главным редактором является какой-то человек как экс-официо, да, по должности своей. Особенно если это официальное издание, где Архиерей может быть главным редактором. Или там назначить кого-то главным редактором, но это будет такой куратор общий, да, который к процессу не имеет отношения. Но понятно, что должен быть, вот, условно говоря, это человек, который будет рубить голову, если что. Да, потому что понятно, что за публикацию про 9-ю роту голову рубили мне. Не Аркадию Мамонтову, не журналисту, который ходил к Мамонтову и с ним общался. Его никто не знает. Вот, поэтому в жизни главный редактор есть как плюсы, вот, так и минусы большие. Вот, а значит, должен быть человек, который будет писать. Повторяю, что реально понятно, что должен быть штат. В идеале штат журналистов, штат фотографов там, и редактора. Вот, скажем, у нас каким образом устроено? У нас недокомплект на самом деле. У нас очень мало народу, к великому сожалению. Но это связано даже не с финансовой в данном случае проблемой, а с проблемой того, что очень трудно найти людей, которые бы понимали. Нам очень важно, чтобы человек, работающий по мелам, попадал в тональность, потому что это такой авторский проект. Да, и здесь очень сложно. Вот если вы обращали внимание, в кино, например, в авторском кино, здесь массовое и авторское кино, да. Короче, кстати, у меня один знакомый замечательно сказал критерий, чем отличается массовое кино от авторского. Массовое кино, вот ты начинаешь смотреть, потом что-то у тебя там где-то телефон зазвонил, или что там, кофе там, ты вышел, 20 минут побегал, пришел, и дальше смотришь, и ты ничего не пропустил. А вот, ну, это все понятно, там, как Билли Шварценеггера, или там он всех, обвешался всеми видами оружия, в одиночку расправлялся там, с 3 дивизиями, 15, так он и продолжает расправляться. А если авторское кино, ты вышел на 2 минуты, вышел, и ты уже потерял какое-то вот важное там фразы. Вот люди, которые делают авторское кино, у них, как правило, обратите внимание, очень часто играют одни и те же актеры. Да? Обращаем? Вот, кстати сказать, вот если взять моего любимого Зануси, у него почти во всех главных фильмах играет Збигнев Запасевич, его любимый польский актер. Или возьмите там даже у Рязанова, да? Понятно, что есть набор актеров, который у него повторяется. Почему? Потому что они попадают в тональность. Вот. И так далее. Поэтому должна быть вот то, что сейчас принято называть таким словом команда, должна быть группа единомышленников на самом деле. Дальше должны быть средства, потому что повторяю, что без денег такое издание делать нельзя. И если вам говорят, что просто если есть возможность отказаться в таких условиях, то лучше отказываться. Потому что вы просто себя загоните сложнейшую ситуацию. Вы не сможете ничего делать. У вас нет человеческого ресурса и нет средств. при всей, так сказать, гениальности и идеи. Знаете, идеи у меня на 25 журналов. Ну, я один вот пытаюсь сделать большим трудом. Поэтому я же вот все, что вам рассказал, да, я, были бы там люди, естественно, мы тоже могли сделать. Вот. Поэтому это очень важный момент. Очень важно, чтобы это понимали те, кто... Вот, особенно, если это не ваша инициатива, да? То есть, если ваша, как у нас, тогда мы ходим, ищем деньги, и людей ищем. Это моя головная боль. Но если вас, вам поручается, вас просят, то вы должны объяснить человеку, что он должен эти вещи обязательно понимать. Обязательно должен быть... И он не потом должен быть набран. Другое дело, что когда вам дали все, что вы попросили, вы за это несете ответственность. Вот вам дали людей, вам дали деньги, прошло полгода, вы ничего не сделали. Это стыдно. Да? Вот тут очень, очень сложно. Значит, теперь непосредственно вот мы там договорились, есть там издание, темы, рубрики. Есть, знаете, какие-то мелкие вопросы, я, может быть, предпочел бы их опустить, если у вас будут, ну там такие, например, вот, не читается в печатной прессе курсив. А у нас очень любят там забабахать курсивом там. Не надо. Вот курсив не читает. Чем меньше курсива, тем лучше. Ну, если слово курсивом, да. Вот. Нежелательно выделять слова большими буквами, например. Ну, это совсем в мелочах, то есть. Потому что, как вы знаете, из интернет-общения к нам приходят большие буквы. Да, а большие буквы в интернете, когда начинался только интернет, это крик. Если человек пишет большими буквами, значит он кричит, он эмоционально выражает состояние. Поэтому, когда текст приезжает, ты начинаешь вздрагивать. Не нужно этого делать. Вот. Ну, я говорю, какие-то мелочи, я готов что-то сказать. Но если говорить глобально, вот темы, да? Как выбирать, нас очень часто нам задают вопросы, как вы выбираете темы, как вы ищете героев. Есть несколько таких важных моментов. Я считаю, что если мы говорим о миссионерском издании, да, то в принципе не может быть темы, которая не может быть поднята в миссионерском издании. Но опять же, если вы находитесь, если это не издание, которое вы инициировали, а вот вы, так сказать, работаете под кем-то, важно, чтобы в данном случае с этим мнением был согласен заказчик. Потому что на самом деле тут есть еще одна такая страшная штука в профессиональном журналистском сообществе. Помимо аудитории, да, вот здесь есть еще одна, вот для кого здесь есть еще одна фигура, которую нужно поставить на первое место. Это так называемый заказчик. И вот заказчик может прийти и сказать, знаешь что, дорогой мой, не будет здесь у тебя там девочки на обложке. Зачем? Нет, здесь должен быть седой мужчина на пороге смерти. Да? И все будет хорошо и понятно. Это очень серьезно, с этим нужно договориться. Мы находимся в ситуации очень хорошей, настолько хорошей, что даже люди, которые дают деньги, когда они пытаются, а вы знаете, что стоит очень много денег, вот, сделать журнал, это очень дорого. Когда нам люди... говорят, что вот мы бы хотели, мы можем себе позволить сказать, знаете, вот вы дали денег, спасибо, а что делать? Но это уникальная ситуация. Она просто связана с тем, что есть бизнесмены, у которых сердце болит, и они считают, что каждый своим делом заниматься, они просто отдают деньги, просто так. И ничего, в принципе, не требуется. Ну тут, знаете, еще надо знать саму оценку. Вот. Но это действительно очень редкая ситуация, потому что, опять же, что важно понимать с точки зрения издания. Вообще на рынке средств массовой информации, ну или вот в этом сообществе медийном, издание любое, газета или журнал, может существовать за счет трех, ну тремя способами. И других, в общем, другие мне неизвестные, боюсь, что их нет. Первый способ, это за счет, я имею в виду финансового существования, это за счет существования, за счет продажи тиража. Вот. Такие издания, как правило, именуются массовыми, у них очень большие тиражи, это так называемая желтая пресса, да, или вот журнал «7 дней», упоминавшийся сегодня, потому что они печатают телепрограмму и разные завлекательные истории, написанные под копирки, вот с большим количеством фотографий. Это огромные тиражи, они окупаются за счет продаж, за счет количества проданных экземпляров. Так называемые глянцевые издания, да, или издания, ну вот такого, есть, как бы, иногда говорят, массовая и качественная пресса. Качественная пресса, она существует, как правило, ну и глянцевая в первую очередь, за счет рекламы. За счет рекламы. Понятно, что они никогда не достигнут таких тиражей, которые есть у массовых газет, да, или там бульварных журналов, но у них есть качественная аудитория, которая покупает эти издания там. И само издание чуть дороже стоит, но они не за счет продаж окупаются, они существуют за счет того, что там публикуют рекламу. Да? Если это какие-нибудь там солидные большие журналы, то понятно, что есть рекламодатель. да, который в этом журнале будет размещать рекламу по тем расценкам, которые позволяют журналу существовать. И третий тип существования изданий, когда есть заказчик, вот этот самый, которому не нужно получать с помощью издания прибыль. Вот заказчик он и в первом, и во втором случае есть. Но в первом, во втором случае заказчику нужно получать прибыль. Это либо заказчик, либо хозяин, ему нужно, чтобы либо продавалось, либо привлекать рекламу. А третий случай, когда заказчик говорит, вот мне, я хочу, чтобы у меня было, да, там, не знаю, российская газета, газета правительства Российской Федерации, мне нужно получать прибыль. Они выделили бюджет на газету, и все. Может газета что-то принести, очень хорошо. Но нет такой задачи, не в этом. Цель существует. А? Нет, имидж это имидж. Имидж не может считаться прибылью. Это и есть вот тот случай, как, допустим, ну, скажем, газета «Коммерсант», по крайней мере, когда был здесь Васильев, работал, такой интересный персонаж очень, конечно, в российской журналистике, она, ну, если верить самому Васильеву, она приносила прибыль. И они у Березовского не брали денег уже в последнее время. Но понятно, что для самого Березовского газета «Коммерсант» нужна не для того, чтобы она приносила прибыль. Ну, не берут денег, но, как говорят издатели, выходит в ноль издание, да, и хорошо. Но, конечно, Березовскому нужна эта газета, потому что она не ругает Березовского, его хвалит и ругает Путин. А если вы обратите внимание на репортажи со встреч президента, они все написаны под очень остроумно, скажем, на одну копейку. Никогда не понятно, о чем шла речь, но зато пол полосы издевательств над тем, как все было по-идиотски, как кто куда посмотрел, кто там чихнул и так далее. Зачем это читателю знать, кто чихнул на встрече с президентом? Мне совершенно непонятно, но, видимо, кому-то интересно. Ну, видимо, Березовскому нравится. И вот, то есть, на самом деле, у газеты один главный читатель. Он доволен, все хорошо. Нет, хотя «Коммерсант» — это школа, конечно. Я ничего не хочу сказать, это вот в российской журналистике это есть, по большому счету, две школы. Как считают сами, что школа газеты «Коммерсант» и школа газеты «Сегодня». Но я таки говорю о «Коммерсанте» вот о том.
А знаете, Владимир Романович, да, что на самом деле у Путина также лежит «Коммерсант» на столе, и он считает, что это один из самых лучших изданий. То есть вот специалист, который там работает у них, Андрей Колесников, такой вот корреспондент.
Я вот
Кононенко прочитал.
Во-первых, я не так, как вы, знаком с Путиным близко.
Ну да, конечно.
Никогда не видел его стол, честно вам признаюсь. Вот, но могу вам сказать, что я именно о репортажах господина Колесникова и выразился. Вот если вы считаете, что это качественная журналистика, или президент так считает, то я в данном случае не согласен ни с вами, ни с президентом. Я считаю, что Колесников, в общем, качественно отрабатывает те деньги, которые ему платят. Но узнать из его репортажа, о чем там говорить, мне, например, не удается. Вот. А в газету, нет, безусловно, она в целом. Это такой.
Я считаю, она самая вот просто лучшая. То есть пока вот все остальное это.
Ну, может быть, не готов говорить о всем остальном, для этого просто нужно. Вообще, знаете, я очень боюсь вот таких обобщений глобальных. Я вот не читаю все газеты, которые выходят, чтобы уверять, что «Коммерсант» лучше всего. Я могу сказать, что журнал «Эксперт», на мой взгляд, действительно очень хороший, качественный еженедельный издание. Если бы они еще иногда понимали, что помимо редакции журнала «Эксперт» есть простые люди, которые хотят его почитать и понять, что это там, им бы не было цены, потому что иногда у меня складывается впечатление, что они пишут друг для друга просто. Потому что господин Соколов, глубоко мной чтимый, он такие использует аллюзии, которых, по-моему, кроме него вообще никто не понимает. Только не учился на филфаке там и не занимался немецкой филологией. Вот этого делать нельзя в издании массового спроса. «Коммерсант» это удается, конечно. Ну, люди же, понимаете, и аншлаг смотрят, что такое. Вот, значит, что касается, поэтому очень, вот вы должны понять, в каком типе вы работаете. Я думаю, что исходя из того, что есть на сегодняшний день, все издания, которые мы с вами можем начать или продолжить, они обречены на третий тип существования. То есть, когда есть хозяин или человек, который дает деньги, да, и которому это нужно для чего-то. Хотя, в принципе, вот могу сказать, что вот на этапе развития нынешнем нашем журнал «Фома» в принципе способен при, как говорят, сохранении положительной конъюнктуры через какое-то время выйти в ноль. Вот. У нас есть для этого все основания, но просто у нас такой особой задачи нет пока. Но мы просто всегда об этом думаем, мало ли что. Сегодня так, завтра может быть по-другому. Вот, поэтому, но в любом случае, знаете, я единственное, что вам хотел бы здесь напомнить, вот опять же, я просто почему вспоминаю про Занусик все время, потому что последние два дня мы с ним много общались, он выступал, и он замечательно весь сказал про кино, которое можно отнести, безусловно, еще более жестко к православным изданием. Он сказал, если вы хотите зарабатывать деньги, то вам лучше не кино выпускать, а торговать Кока-Колой. Mm-hmm. Это как бы надежнее и больше и спокойнее. Вот. Поэтому понятно, что здесь речь идет о том, что деньги нужны, но если вы ставите целью издания даже вот этот самый выход в ноль пресловутый, то понятно, что вы очень быстро откажетесь от цели делать журнал для чтения или там газету со смыслом. Потому что вы вынуждены будете публиковать то, что увеличивает тираж. Вот. Поэтому, что касается тем, да, вот я повторяю, я не думаю, что могут быть для миссионерства такого просветительского издания какие-то запретные темы. Другое дело, что должна быть подача, должна быть вот концепции издания, или, как сейчас принято говорить, редакционной политики должна быть понятные критерии прописаны, какие тексты там публикуются, какие не публикуются. Да? Вот, например, если это массовое издание, там очень просто. Был когда-то такой журнал Woman, вот у них было очень просто. Есть тексты слова, там типа политкорректные, значит текст не публикуется, потому что читатель не обязан знать, что это такое. Вот массовое издание очень просто определить. Вот у нас в редакции мы говорим такую вещь. Мы для себя как бы определяем критерии текста, как мы называем, фомовские или не фомовские. Но они одновременно простые и сложные, эти критерии. В чем они заключаются? Если это текст для Фомы, вот для вот этого собирательного образа нашего читателя, как мы его видим, если там есть что-то обращенное к неравнодушному человеку с сомнением, то этот текст публикуется. Что это значит? Значит, что там обязательно должно быть прямое обращение? Нет. Это может быть костное, это может быть там интеллектуальное или эмоциональное обращение, или визуальное обращение. Да? Но в принципе, так или иначе, этот материал, там, текст или фотографии, они должны быть обращены к Фоме. Они по стилистике своей, по подаче, по смыслу, по нерву своему. А мы несколько для себя определили более мелких критериев, объясняющих, что это значит для нас. Первое. Подача должна быть личностной. Вот сегодня ко мне уже подходили, и к нам очень часто говорят, а вот можете ли вы написать, мы сразу даже говорим, можем. Можем. Но мы не можем. Вот можете ли вы написать, вот я вам говорю, про музей сказки написали, да? Легко. Мы написали, но мы же не написали, что вот есть в Москве такой классный музей. Вот как вам сказать? Называется музей сказки. Туда ходят дети. Детям очень нравится, родителям тоже нравится. Ходите в музей сказки, и вам всем будет все нравиться. Можно, можно. Все понятно, все правильно, все так оно и есть. И, значит, мы должны найти форму подачи. То есть мы хотим, чтобы через этот музей человек задумался о тех вопросах, которые нас волнуют, которые мы хотели бы, чтобы он задумался, да, то есть чтобы он своего ребенка повел туда, где есть вот этот вот разговор там о добре, о любви, где есть, может быть, разговор там, не знаю, через сказки Андерсена там о Христе, да. Что, как этого добиться? У нас совершенно жестко. Первый критерий, это, он, кстати, очень сложный и опасный даже стал, это личностная подача текста. Вот понимаете, если мы будем писать про Федоровский городок, это должен быть материал написан после того, как там корреспондент с вами поговорит. И там будут обязательные цитаты с руководителями, там, с простыми участниками, да, поговорит. А что для вас это значит? Он никогда не напишет, что вот здесь там классный городок, а зачем? Да, а что? Что здесь человек получает? Лично конкретно. У нас нет задачи усредненно найти, что вот это хорошо потому-то, потому-то. Нет, мы лучше вот два мнения напечатаем и расскажем через одного вот глазами участника. И, кстати сказать, это в принципе ничего ценнее этого в журналистике нет. Все, что может сделать средство массовой информации, это показать какую-то одну грань человека. И все. Вот больше ни на что замахиваться, в принципе, нельзя. Когда в свое время разрушили Берлинскую стену, вот один журналист гениально совершенно сделал репортаж в газете. Как он его сделал? Он сел в такси с таксистом, проехал вот по этим местам боевой славы и с ним просто беседовал. И потом написал материал. А мог бы, понимаете, там, политические лидеры, вот такое, вы придаете там значение, ля-ля, и так далее. Поэтому, в принципе, вот если вы думаете, кого сделать героем материала, да, железный совершенно закон. Это должен быть, ну, грубо говоря, это должен быть человек. У нас это правило. Герой материала – это человек. И даже в рубрике «Дело», которое у нас есть, это все равно рассказ о неком деле. Ну, вот там мы писали, там Золотухин построил храм там где-то, себя там в деревне, где он живет. Но мы не знаем, что вот там строится храм, вот, кстати, Золотухин тоже построил. Нет, вот он рассказывал, как он мужик, как он там спорил с этими там какими-то председателями, как он там где-то деньги просил, как ему там давали, там не давали эти деньги, понимаете? То есть это некая история человеческая. У нас, собственно, с этого начинался журнал. И когда это уходило из журнала, он что-то начинал терять. У нас была такая рубрика, сейчас она называется «Личная». Вот. А когда-то это был просто рассказ. Мы начали, собственно, с чего начался «Афамас», то, что мы сели и написали, как мы пришли к вере вот, сами для себя. Ну, что-то потом мы напечатали, что-то не печатали. Но это был рассказ о личном опыте. Почему это важно? Потому что если мы с вами уйдем на теоретический уровень обобщения, есть совершенно фундаментальное правило. Я когда лекции читаю по истории религии студентам, я всегда говорил, начиная с одной очевидной, ну, может быть, для меня не всегда очевидно, для других, но очень важной мысли. Никакая религия никогда не начинается как отвлеченное теоретическое умствование или рассуждение. Любая религия есть всегда результат пережитого человеком или группой людей специфического опыта, который мы называем религиозным. Ну, если мы вот на научный язык перейдем. Религия, подчеркиваю, всегда следствие опыта. Если нет этого опыта, не будет религии. Лев Николаевич Толстой сидел и конструировал религию. Где есть сегодня толстовцы? Нет сегодня толстовцев, как религии. Может быть, есть какие-то преданные сторонники нескольких принципов нравственной жизни Льва Николаевича. И все. Религия всегда пережитый опыт. Да, если мы будем там говорить о нашей церкви, то это опыт воскресшего Христа. И если вы не говорите о воскресении Христа, то это не христианство. Об этом предельно жестко, да, говорит апостол Павел, что Христос не воскрес, тщетно, и проповедь наша, тщетна, и вера ваша. Все, и ничего к этому нельзя добавить или там убавить. И вот это глубина, на самом деле, это в основании каждого текста должно быть. А дальше вы просто вот, исходя из тех задач, которые я говорил, примеряете это на свое издание. И здесь, почему вот я говорю, что нам очень важно человеческое свидетельство? А потому что это и есть рассказ об опыте. Помните, вот у митрополита Антония Сурожского есть рассказ о его опыте? Да? Знаете, с 14-летним мальчиком, как он пережил эту встречу с Христом? Вот это и есть, но просто, может быть, таких... Но опыт может быть разным, да? Опыт дела, опыт там свидетельство, опыт какой-то поездки, но это должен быть личностный опыт. Он не обязательно должен быть положительным, он может быть таким, знаете, вот размышляющим над собой. Вот мы общались там с людьми, которые, господи, ничего придумал. Вот я брал интервью у министра культуры и массовой коммуникации Александра Сергеевича Соколова. Да? Я знаю, что он был на Афоне и в Иерусалиме, Вот я у него спрашивал об этом. Я прекрасно понимаю, представляю, знаю, видел, как ездят люди такого социального статуса в паломнические поездки. Это группа VIP-молящихся. Такая самолет там прилетел, вышли, провели по местам, поклонились, там, все это. Вот. Это очень тяжело. Он не может там пройти по-другому. Да? Или там где-то может, а где-то нет. Он вынужден там идти там. ФСО там рядом и так далее. Сейчас колоплю, не важно. И вот я ему задал вопрос, вот вы себя чувствуете паломником? Или не чувствуете? Это важно, понимаете? И важно, чтобы он своим личным опытом поделился и сказал, что вот, да, вот, знаете, как сегодня все чаще говорят, что есть православное паломничество, а есть православный туризм. Ну вот. И это тоже вот некий опыт, да? И это тоже, в принципе, то, о чем можно говорить, потому что ведь в силу вот стремительного бега нашего времени мы лишили себя возможности остановиться и подумать, вот как прошел день. Да? Это вот у вас нет времени читать журнал «Фома». Я в данном случае это не в упрек, совершенно говорю, но это совершенно абсолютно естественно. Нет времени. Потому что, в общем, какой-то вот стремительный. Но с другой стороны, это ведь самообман. Если нам что-то вот хочется, если мы к чему-то стремимся, мы на это всегда время найдем. И в этом смысле, почему я об этом говорю? Потому что мы пытаемся искать таких людей и такие интонации, которые будут вот об этом говорить. И когда нам говорят, а вот, помню даже, какой-то был круглый стол в редакции какой-то, и все обсуждали, нужно ли нам писать о сложных проблемах церковной жизни. Вот как мы не должны же скрываться от этого. Почему мы должны сказать, что у нас тоже есть проблемы? И что? Что давайте мы наши издания будем посвящать тому, какие у нас в церкви проблемы. А зачем? Людям интересно, людям, интересующимся христианством и Христом, интересно узнать, где у нас там какой-то батюшка выпивает или что, я не понимаю. Мы об этом, что ли, должны писать? Зачем? И вот очень важно нам самим это понимать, в этом быть убежденным. Да, что есть вот эти вот ценности, есть этот опыт, который и нужно открывать людям. Да, как тот же митрополит Антоний любил вот этот замечательный афоризм монашеский, да, что никто никогда не стал бы монахом, если бы не увидел в глазах другого человека сияние вечной жизни. Вот нет других правил. Иногда говорят верующим, но он, это на самом деле изначально, как я знаю, речь идет о монашестве. Но, в принципе, это можно совершенно спокойно экстраполировать, да, на более широкую. Поэтому вот как вот только так выбирать темы. И здесь, опять же, не может быть прописанного алгоритма. Да? Готов человек, вот я помню, к нам обратились, когда мы там была какая-то одна презентация, на ней были разные очень люди, и вот нам один известный еще бизнесмен, который возглавил тогда новую структуру, ему надо было раскручивать эти, и они, видимо, у него была установка публиковаться везде. И вот нам позвонила пресс-секретарь и сказала, вы сделаете с ним, мы хотим, значит, вот заявить о нашем проекте. Мы сказали, пожалуйста, у нас есть реклама, мы, в принципе, ничего против не имеем, мы готовы дать вашу рекламу. Нет, рекламу никто не читает, мы хотим, чтобы мы готовы оплатить интервью. Ну, так называемая стандартная журналистская джинса, да, проплаченный материал. Мы готовы оплатить интервью, значит, с нашим генеральным директором. Мы говорим, что мы не размещаем материалы за деньги. Но мы готовы взять у него интервью, если он будет готов честно ответить на те вопросы, которые мы зададим. Они говорят, присылайте, мы прислали, больше с нами не связано. Вот, поэтому здесь принцип очень простой. То есть мы, если человек готов сказать, вот почему там у нас в телепередаче это было, в журнале не было, по-моему, но тоже очень, вот мы снимали программу с Михаилом Леонтьевым, ведущим Первого канала, да? Почему я его пригласил? Потому что я знаю, что человек вот очень глубоко там переживает свое вхождение в веру, верующий православный церковный человек, ну, своими особенностями личности. Но Леонтьева знают все, но знают как политического обозревателя, который там такой вот патриот, там, на баррикады, амбразуры, там, Грефа повесить и так далее. И вот... Ну, не знаю, они, собственно...
Со всеми вытекающими.
Ну, тут может быть и так. Просто вот мы, когда Михаил к нам пришел, я говорю, давайте мы не будем говорить о политике. Ну, давайте попробуем. Засмеялся он. Вот нам практически удалось с ним не говорить о политике. Но понимаете, человек, вот повторяю, показать интересную грань, интересного человека, больше не может средства массовой информации. И когда Леонтьев у нас сидел и говорил, что он любит там мультики, и что там, если бы он не стал тележурналистом, он бы занимался там анимацией, и где там про кота Гарфилда что-то мне такое рассказывал, я потом узнал, что есть такой, кажется, кот Гарфилд, вот. И там еще чего-то. А потом, а самое, знаете, момент истины какой. Вот он говорит, а у нас, значит, в студии есть гость, ну, ведущий и студенты на связи МГИМО и Московской духовной семинарии. И вот он говорит, мы там разные там культурные темы, внутренние, он там про церковь говорит. И ну, значит, семинарист один задает ему такой лобовой, но очень правильный вопрос. Он говорит, вот вы тут нам вещаете, а вы скажите, а что для вас вера? И вот он, не раздумывая, но очень искренне, это очень было сильно. Он говорит, все, а как по-другому можно ответить? Это очень важно, понимаете, чтобы вот такие люди нам говорят, вы делаете героя, да мы не делаем героя. Например, мы не говорим, что посмотрите, вот у нас, так сказать, Михаил, практически отец Михаил, может быть, даже святой Михаил. Нет, ну нормально, человек должен соображать, да? Но речь идет о том, что одно дело, когда выходит священник и говорит это же, или там еще, выходит вот человек, от которого, может, даже неожиданно, но к которому относится там симпатиями, да? Который пользуется авторитетом. Он говорит, на самом деле, абсолютно верную вещь, правильную. Вера – это все, вера не может не определять там что-то в своей жизни. Но это сказано не так, что... И запомните, дорогие друзья, вы начинаете интересоваться православием, я вам сразу хочу сказать, не будет ни одного уголка в вашей жизни, куда не пролезет там, да? Нет, а он просто сидит вот так вот, беспомощно, руками разводит, говорит, все, а как вот... Но это же нельзя запрограммировать, ее надо ловить, эту тональность, понимаете? Когда-то это удается, когда-то не удается. У нас был случай другой вопиющий, когда... Сказали, что нам говорят, вот пригласите этого актера, не буду называть такого. Он говорит, православный вообще такой. мы приходим, а я не знал ничего, но когда-то в журнале были какие-то комментарии от этого актера. Я начинаю у него спрашивать, как вы относитесь, как вы обрели веру, как вы были воспитаны, или как. Он говорит, ну, говорит, сидел, сижу, говорит, я, мы, говорит, актеры, люди трезвые вообще, народ смеется уже. Вот, говорит, сижу на берегу реки, молюсь, значит, ну, так, читаю, медитирую, да, и вдруг я стал огромным, как вселенная. Чувствую, говорит, левой рукой звезду могу согвать, правой травинку, и, говорит, ощутил божественную энергию, и начал ее перекатывать, справа, смотрю, на семинаристы сползают, просто по сути. Я им показываю, что не надо спрашивать, мы это все вырежем. Но вот сложная ситуация. Сложная, как таких куча быть? Как вот быть, поступать миссионеру? Мне нужно было либо с ним ругаться, я не могу ругаться по концепции программы. Я хозяин, он гость. А вот отец Максим Козлов, они когда выпускали, тоже была на спасе программа, они попали в похожую ситуацию. Взяли Волочкову, позвали, пришла Волочкова. Зачем позвали, я не понимаю, но, видимо, она через пару. Она говорит, я такая верующая, я вот даже домой приду иду раз и начинаю все святой водой кропить. А что может верить сказать? Он говорит, да. Есть как бы повод задуматься. И вот поэтому. Это сложно. Тут, понимаете, вот мне кажется, тут, знаете, еще такая штука, которую, кстати, очень важно понимать, когда мы периодически делаем издание. Не то, чтобы мы имеем право на ошибку, но вот когда нам говорят, как вы могли это напечатать? Мы говорим, так вы напечатали, вы напишите нам, что вы не согласны, мы опубликуем в следующем номере. Периодическое издание, оно потому и называется так, что оно выходит регулярно. Но это не есть законченный продукт. То есть, условно говоря, журнал, он не существует вот в одном своем экземпляре, да? Я имею в виду вот в одном номере. Журнал – это совокупность номеров. И темы продолжают. И читать, понятно, что, конечно, кто-то там прочитал это, он может следующий номер не увидеть, это естественно. Но для редакции мы уже выстраиваем некий процесс. Это нормально, когда периодическое издание возвращается к какой-то теме. Это нормально, когда оно публикуют разные точки зрения, если они не касаются там, определений там, Вселенских соборов. Да? А фильма там, «Мастер и Маргарита» почему нет? Вот. Значит, вот первое правило, кстати, я возвращаюсь, которое мы для себя определили, это личностная подача материала. Я, ну, здесь понятно, да, почему. Второй момент, мы жестко определили для себя следующую вещь, что у нас не может быть в журнале назидательности и дидактики. И это не ход чисто внешний. Это наша внутренняя убежденность. Мы не считаем, что мы можем стоять над читателем. Мы никого не поучаем и не учим. Мы хотим вести с читателем диалог. И вот эта вот попытка, вот мы обрели вот эту радость и любовь в православии, мы хотим ею поделиться. Но мы с уважением относимся к опыту других людей. Это очень важно. Понимаете, вот этот синдром неофита, в чем он заключается? В том, что ты вдруг перед тобой смотришь, думаешь, какой же я был дурак. Сидел и читал Томаса Манна. Зачем? Все давно. И ты понимаешь, а твой друг, он вчера узнал, что есть Томас Манн, сегодня его читает, это очень интересно. «Волшебная гора», гениальная книжка. А ты подвигаешь, и говоришь, да что ты читаешь? Вот, на, вот от сих до сих, там, Иоанн Златоуст, там, толкование на книгу «Бытия». Завтра перескажешь и поймешь, как это гениально. Нет, не поймет. Не поймет, потому что он только-только открыл то. И вот, понимаете, уважение к опыту другого человека, это очень важно. Это, конечно, сложно, потому что если вы его как-то открыто демонстрируете, а опыт этот сомнителен, то вас сразу будет, мы всегда чувствовали, что журнал «Фома» сочувствует католикам. Но это действительно сочувствуем, да. Намного больше. Намного больше, чем протестантам. Ну, точнее, протестантам больше сочувствуем. Да. Но просто понимаете, вот иначе никто нам никогда не поверит. И когда мы больше всего, вот, ну не то чтобы огорчаемся, а переживаем, когда нам говорят, что вот у вас текст получился назидательный. Потому что та аудитория, которую мы видим, она не должна чувствовать эту назидательность. Потому что мы вот всегда говорим, что если сказано, что человеческая душа по природе христианка, то нам надо помнить, что это относится не только к членам моего прихода. А даже эти ужасные буддисты, они тоже по природе христианки, потому что они просто этого не знают. Христиане, да? И они просто не знают это. И вот разговор и заключается в том, чтобы как-то об этом поговорить. В смысле, как-то донести, да? Поэтому вот отсутствие дидактики – это следующий важный принцип. И последний важный принцип из базовых основных – это язык. Это понятный язык с использованием тех средств, которые читателю привычны. Здесь в чем опасность вообще вот всех этих трех моментов? Я, честно говоря, думаю, что проблема языка для миссионерской прессы, вот глобально российской, это проблема середины 90-х годов. Когда появились наши издания, когда придумывали, а как это можно? Вот мне кажется, что мы сегодня знаем, как говорить. И проблема, может быть, не для всех изданий, может быть, я сейчас ошибаюсь, я просто с вами вот размышляю, допускаю, что я не прав. Но вот я сейчас так думаю. Мне кажется, что проблема, может быть, для нас она больше стоит. Вообще не в том, как говорить, а все-таки не забывать, о чем говорить. Потому что очень легко найти язык, и тогда ты попадаешь в самую опасную для миссионера ловушку. Когда ты же выходишь, хочешь сказать, что вот вы думали, да, знаешь, что христианство – это забитая мрачная религия, там, мрачных людей, бабушек и дедушек, неграмотных, там, убогих и больных, а на самом деле, и все получается, на самом деле, молодых, здоровых, там, я не знаю, там, рокеров, что ли, религия. То есть, как бы, вот, как говорится, пытаясь разубедить человека в том, что христианство одно большое нельзя, катастрофически опасным будет убедить его в том, что это одно большое можно. Понимаете? И вот это самое страшное, когда мы говорим, идите к нам, мы такие же, как вы. Вот это категорически недопустимо. Да? То есть мы и зовем-то потому, что мы другие. Да? Ну, надеемся на это. И поэтому вот это очень сложно, как об этом... Потому что, смотрите, дальше вы сталкиваетесь с естественной проблемой любого периодического издания. Вот это вы все придумали, вы горите, у вас есть издания, рубрики, люди, деньги, вам все помогают, все. А дальше это нужно делать каждый месяц. Каждый месяц нужно умирать в каждой строчке. Это очень тяжело. Это очень тяжело. Это любой процесс выпуска периодического издания, это все равно конвейер. И мы, конечно, переживаем, когда нам говорят, вот раньше Фома, а вот, ну, но я не могу человеку объяснять, что нельзя, это невозможно. Да, раньше Фома, когда выходил два раза в год. И мы сидели, 8 раз переписывали, и это все там делали. Нет сейчас возможности. Да, я помню, первый текст, ну и потому что, может быть, хуже работали, только учились, но могли себе позволить 8-10 раз переписать текст, вот, не нравилось что-то. А сейчас, когда вот в таком темпе мне говорят, ты помнишь, что ты завтра сдаешь редакторскую колонку? Я, конечно, не помню. У меня осталось 3 часа. Да? И хорошо, что есть там редактор сейчас, который может все прочитать, и весь тот ужас, который я воспаленным бредом там ночью изложил на страни, да, на 2 страницах, превратить в 1 страницу читательного текста. Но это сложно, понимаете, вы с этим столкнетесь или уже столкнулись, когда вы периодически что-то выпускаете и хотите это делать с личностной подачей и сердцем, это тяжело. И не выйти в тираж, вот как говорится, это очень трудно. Как здесь быть? А вот здесь, мне кажется, есть возможность поиска людей, потом, когда нам говорят, а можно писать? Да, конечно, можно. Мы сидим, кстати, ждем и мечтаем, что нам будет писать. Но единственное, очень важно, чтобы была общая, знаете, тональность. Чтобы здесь было попадание. Когда человек говорит, вот я вам прислал, там, чтобы вы ни буквы там вы не изменили, и вообще ничего не хочу знать и слышать, а у меня вот такой опыт, ну, что поделать. И поэтому с нами, конечно, тяжело договариваться. Но мы здесь, а потом, понимаете как? Бывает еще потрясающе, поражается, как люди читают. Вот мы на сайте написали такое обращение, что, дорогие друзья, мы хотим, чтобы Фома был вашим журналом. Если в вашем окружении есть интересные люди, интересный опыт, там, создание каких-то там миссионерских образовательных, ля-ля-ля, и просто интересный человек, расскажите нам о нем. Написали в интернете, ждем отклика, что первый там или какой, второй или третий отклик. Да, вот Фома не пишет совершенно, а вы что, такое ощущение, что вы живете в Москве? Что вы вот, я в прошлом году вас читал. Как читал? В каждом номере у нас там были там, прям, про таежные какие-то вещи мы писали. Ну, там, интересный очень корреспондент. Даже там про старообрядцы был большой текст. И так далее. Как очень... И самое главное, что самое непонятное, что это в ответ на призыв. на наш призыв, что нам нужны книги, а я никогда типа, не буду с вами делать, потому что вы пишете про Москву. Вот как можно вычитать это в таком тексте, мне не очень понятно. Но я просто к чему говорю, что мы действительно очень-очень ждем и готовы работать, если есть вот люди, которые вам кажется, о которых вам кажется важно рассказать. Это совершенно не для того, что это супер выдающийся. Я повторяю, что абсолютно убежден в том, что нет ничего интересней. Вот, ну, я не люблю это выражение, простого человека. Да, вы можете сказать, зачем тогда вам Юрский на обложке? Ну вот за тем, что для того, чтобы вам прочитали простого человека, надо, чтобы еще взяли журнал, во-первых, во-вторых, потому что Юрский тоже очень простой, глубокий, очень интересный человек. Вот, может быть, не Филиппа Киркорова вынесли. Хотя, наверное, тоже можно с ним интересно поговорить, просто я думаю, что он не станет говорить, а мог бы. Ну, я убежден, что любой человек интересен. Но это надо вот уметь показать. И поэтому мне кажется, что если вы стоите вот на пороге создания издания, то есть смысл попробовать говорить с людьми. Но это вот искусство, конечно, человека на разговор какой-то раскручивать. Может быть, я тогда на этом остановлюсь, да, если какие-то есть вопросы. Да.
Вот вопрос такой. Вот проходили череда провокаций различных религиозных, но они раньше начали, когда политкорректность, толерантность,
да.
В обществе. Вот. Ваше отношение вот к этим провокациям, во-первых, и во-вторых, как вот в современном мире вот идти на компромиссы, скажем, вот вы напечатали, что вы, как правило, острые моменты, вот очень здорово сглаживаете разные мнения, но вот где-то вот нужно вот, скажем, вам скажут, да, это не политкорректно, это не толерантно, так нельзя высказывать. И кто-то диктует, какой-то пресс есть.
Спасибо большое, это очень важный вопрос. Он такой многогранный, если позволите, я так несколько вещей. Значит, во-первых, мы живем, естественно, вообще мир культуры — это мир условности. Да? Вот все, что происходит в нашем мире, это вот я зашел, там сказал здравствуйте, это тоже некая условность. Но никакого там суперсодержания не несет. Но мы вынуждены в этих условностях жить. Да? Я прекрасно понимаю одну простую вещь, что вот, условно говоря, ситуация с девятой ротой. Вот представьте, что она случается в 10 ведущих московских храмах, где настоятелям просто некогда заниматься и разбираться. По Москве идет все, что быстро очень, что Фома, в общем, и через 2 месяца у нас начинаются проблемы с распространением. Поэтому вот что железно нужно учитывать обязательно, это то, что даже особенно может быть тоже, что наша церковная среда — это среда очень тонкая, в которой нужно уметь себя очень правильно вести. И вот это, кстати сказать, во многом задача главного редактора. И на уровне личной связи, и на уровне не запятые отслеживать, а прогнозировать. Вот журналист прибежал там, но он должен прогнозировать возможную реакцию публикации. Вот основная сложность Фомы всегда заключалась в том, что, заявив себя православным журналом и вот этим нишевым, да, и подчеркивая, что мы занимаем традиционную позицию, там, не примыкая ни к каким там группировкам, мы постоянно вынуждены лавировать вот между ссылой наших нецерковных читателей, которые говорят, что мы такие осторожные, там, так далее, и харибдой возможной реакции духовенства, которую мы не можем не учитывать, и которые, в общем, не обязаны вникать во все тонкости нашей редакционной политики. Вот это важный момент, это, мне кажется, нужно учитывать. Вместе с тем, что касается непосредственного вопроса, который вы задали. Вот я опять, с вашего позволения, спрячусь за слова умного человека. У нас позавчера ему выступал в Занусе, когда ему задали вопрос, а вот есть ли какие-то глобальные процессы в мире, с которыми вы не согласны и готовы об этом заявить. Он говорит, в общем, он очень хорошо там что-то отвечал, потом сказал замечательную вещь. Он говорит, вы знаете, мне очень не нравится вот это вот всеобщее преклонение перед толерантностью. Я своими словами, естественно, буду его пересказывать, и, может быть, даже добавлять какие-то свои мысли, но идея, мне кажется, очень правильная. Он говорит, что вот толерантность стала таким идолом современности. Да? На самом деле, он говорит, толерантность, ведь это очень дешевое чувство, потому что если я терпим, как правило, значит, я безразличен. Я не хочу быть толерантным к другой культуре, я хочу ее любить. Но я ее могу любить только в том случае, когда я увижу в ней ценности, которые достойны любви, и которые достойны того, чтобы к ним стремиться, да? И поэтому он говорит, ну я много разных стран объездил там и культуру встречал, мне нравятся многие, но я не находил нигде ничего глубже христианства. И поэтому я никогда не скажу, что вот я одинаково люблю там христианство и ислам. И очень важно, чтобы мы оставили за собой право об этом говорить. При всех вот понимании, уважении, толерантности.
Дадут нам это право.
А это в том числе и от нас зависит, конечно. Просто понимаете как, вот если отталкиваться от того примера, который вы привели, да, вот с той же публикацией датской газете, да? Смотрите, какая штука получается. Понятно, что если такие звезды зажигают, это кому-нибудь нужно. Да? Понятно, что это не спьяну редактор напечатал, а это часть, может быть, даже не редакционной политики, а более глобальной политики, когда сказали, что нужно это сделать. Кто-то говорит, что вот, начинается. Но вчера вот была одна беседа у меня, и, на мой взгляд, очень здравая была мысль высказана, что это не начало, а это вот как бы последний рубеж. Ребята хотели сказать, что вот мы в своей стране можем, ну, сказать, где даже у нас есть мусульман, но мы не мусульманская страна, все-таки хотим отстоять свое право не ходить по улицам в Паранже из-за того, чтобы не нарушать, так сказать, взглядов живущих рядом. То есть вот тут вот, мне кажется, опять нужно смотреть на мотив. Может быть, это не самая удачная форма, но мотив, скорее всего, был таким. То есть это и была вот попытка, да, отстоять какое-то право. Они же не поехали не в какую-то исламскую страну и продвинули публикацию. Нет, они в своей стране, в стране не мусульманской культуры. И, видимо, хотели таким образом заявить, я сейчас не говорю, хорошо это или плохо, я пытаюсь понять мотивы, да, свое право делать то, что вот приемлемо для их культуры. Мне кажется, что можно найти способ, когда, не обижая никого, вы вместе с тем будете... Ну, вы знаете, я могу сказать так, вот те самые католики, которых я очень люблю, вот я за последние полгода несколько раз выступал на разных католических конференциях. Я всегда говорил, предвосхищая вопрос, который всегда зададут, я говорил, что я не верю в объединение православной и католической церкви. Я не верю в то, что даже мой любимый Занусин сказал, что он мечтает о времени до 11 века, когда традиции было уже две, а церковь была одна. Я не верю, что наступит такое время. Но я считаю, что если мы верим в Бога, если мы доверяем Богу, то мы должны доверять и тому, что эта ситуация почему-то случилась. И стремиться нужно не к соединению церкви, а ко Христу. Если мы все будем стремиться ко Христу, то, может быть, что-то и здесь изменится. Если мы будем ставить вот такую цель. Поэтому мне кажется, что вот здесь, если внутри себя мы честные, мы понимаем, что это делается, вот, условно говоря, мы вот этот крест вернули не потому, что нас стали ругать и говорить, что вы там предаете православие, а потому что мы это внутренне выстрадали. Мы решили, что в ситуации, когда идет на нас давление, и при этом я знаю, что ГИМО продается журнал «Ислам», нормальный журнал, вот, в принципе, да? Но мы вернули крест. И мы считаем, что это наша в данном случае принципиальная позиция. И мы ее будем отставить. Ну а насколько как дадут, не дадут, то тут, понимаете, сложно ответить на этот вопрос. Это по-волжскому. К сожалению, нет. Может быть, слышал, сейчас не помню, о чем идет речь. Не понимаю. Ну, я согласен с тем, что надежда есть. К этому я отношусь очень хорошо.
Потому что тема у вас была как организация.
либо нет, ну, я почему рано, не знаю, об этом думать никогда не рано, никому не поздно, наверное. Нет, я единственное, что, с вашего позволения, бы все-таки заметил, что я не то, что я прошелся по... Я вообще, знаете, как вот у нас...
Вы заметили.
Да, нет, простите, что я... Нет, просто, знаете, я как журналист, очень хорошо себя просто это подсознательно бьет... Вот мы когда со студентами общаемся, я всегда говорю, на публичных встречах не дарите журналистам заголовки. А, я имею в виду, что, ну, представьте, что там завтра, да, там РИА Новости, Владимир Легойд, я очень люблю католиков, там, да, или там дамы, да, все, дальше можно не читать. Просто я в данном случае просто расслабился, потому что абсолютно убежден, что никакие стрелы в спину не полетят почему-то, поэтому я так не следил особо за собой. Вот, я просто напрасно, да?
Вы стартап.
Ну, слава Богу. Спасибо. Вот и пиар-компания не так делать. Без денег. Без денег пиар. Значит, я имел в виду что? Что касается просто вокруг света, что на мой взгляд, в данном случае я сугубо свое мнение выражал, даже не какую-то позицию, что на мой взгляд там меньше стало чего читать, это, скорее всего, неизбежно. А, что касается... организации издания, я пытался говорить об этом, в принципе, о том, как создается издание. А дальше это вопрос просто рутинной работы. Ну, с чем? Хорошо, я могу сказать, болезнь роста. Вот приходят с горящими глазами восторженные мальчики и девочки, там, юноши и девушки, да, и говорят, вот мы хотим, тын-тын-тын, все. А потом у них начинается обязательно, и у всех все через это проходили, мы через это проходили, когда мы были восторженными всех мальчиками и девочками, потом мы работали с нашими сотрудниками, у них начинается, а я могу делать больше, а что это я должен каждый месяц вот это сдавать, вот эту вот рубрику грани какую-то, это я должен звонить в Воронежскую епархию, а там все время никого нет, а я хочу брать интервью у Юрского, а каким непонятным людям каким-то дозваниваться, спросить, а правда ли, что у вас вот там такое есть, это вообще, я-то думал, тут православная редакция, а тут, или там начинается, когда, вот смотрите, есть железное правило, у нас сейчас вот на первом курсе МКИМО пришел один товарищ из глянцевого журнала, ведет там мастер-класс, но я ему чрезвычайно признателен за одну вещь. У нас есть основной пример, это мастер-класс, когда преподаватель общается с студентами, пишет тексты. И вот он поставил всем, своей группе, всей там 10 человек, поставил на балл ниже, они пришли ко мне жаловаться там. Ну, в приватный день, что вот, кого вы нам привели. Я говорю, что ну поставил, а что? А он, говорит, поставил не за содержание, а за то, что вы сдали материал на день позже. Я говорю, я вот сейчас пойду и поклонюсь ему низко в ноги. За то, что он вас приучает к тому, что в принципе для журналиста является, простите меня, что используется священным. Это дедлайн. Ты должен сдать материал. Вот постоянная болезнь. Причем, чем она усугубляется в нашей среде? И вы с этим либо сталкиваетесь, либо сталкиваетесь. Все же говорят, я думала, здесь православное издание, а мне за то, что я там на 8 дней, подумаешь, не принесла статью, газета не вышла, там, я за то там вчера, там, 3 раза там причастилась за последнюю неделю, там вообще. То есть, понимаете, есть реальная проблема, это сочетание атмосферы. Вот у нас это было так. Поскольку мы создавались не как профессиональное издание, а как самиздат группы единомышленников, то у нас редакция была семьей. И когда семья стала более-менее большой и способна производить продукт, то в ней естественным образом были, так сказать, вот отцы, да, родители и дети. Уже, ну, так сложилось. И вдруг в один день или там в течение дети стали сотрудниками. И им было очень неудобно и обидно, что папа, который вчера дарил конфетки, там, все прощал, вдруг что-то требует, какие-то ремнем грозит. А ты вдруг в какой-то момент начинаешь понимать, что есть один способ работать с русским человеком. Это не платить зарплату, если он не делает что-то. Очень хорошо понимают. Не сдал материал, бах, минус 50%. К сожалению, мы, вот это я так лихо могу говорить, конечно, к сожалению, мы так не делаем. Потому что вроде как православные издания и все. Но это плохо. Это плохо, потому что вот серьезная проблема. Приходится объяснять, что православность издания заключается не в том, что ты не написал, а тебе заплатили, а в том, что тебе даже напоминать не нужно, что для тебя вдвойне священный этот дедлайн. Тяжелее всего, конечно, с внешними авторами. Я все понимаю всех, но... Ну, попытай, представьте, получить материал там, с Кураева. Это же практически невозможно. Потому что отец Андрей, вот так он перегружен. Вот. И поэтому приходится там подстраиваться. Но это уже зависит там от автора, если нужен тебе, значит ты подстраиваешься. Такая болезнь есть. А ты понимаешь, что когда, вот как вы говорите, если вот в этом заданном вами направлении двигаться, это болезнь роста, ты понимаешь, что у тебя очень должен курает появиться. Да? Это вот некий показатель роста. Ну, я сейчас условно говорю, не обязательно курает. Может, першин, там еще. Фома там. Вот, поэтому вот есть такая проблема, и мне кажется, какой может быть вывод, что бы я предложил здесь? Я бы предложил очень четко, у нас есть такая штука, у нас есть памятка журнала «Фома», можем выслать. Она сделана на, это большой документ, основополагающий документ редакции. Нет, не секретная, а там стоит гриф для внутреннего пользования, ну, в принципе, за $2000 мы готовы первую. Нет, не секретная, можем, конечно, передать. А причем, чем она ценна? Эта памятка составлена на основании одного секретного документа в газете «Ведомости», лучшей, на мой взгляд, газете современной нашей прессе, была когда-то написана такая памятка, которая называлась «Догма». Мы просто название по понятным причинам поменяли. Вот. Но она была связана больше всего с техническими вопросами, которые мы оставили, ну, переделав от себя, но у нас там есть и идеологические вещи какие-то. Потом, это такой большой документ, в котором сказаны вот основные принципы, потом организация материалов и потом редакционные функции, что вот если там такой вопрос, то нужно обращаться к главному редактору. Если такой, то там, вот так. Да, но единственное, что, вы знаете, вот я тут обратил внимание, что как-то давно народ не читал памятку. Ну вот, и сейчас, видимо, будем принимать репрессивные меры по обязательному. Потому что у нас было очень просто. Вновь приходящий человек должен был написать, что он с памяткой ознакомился, и тем самым он как бы официально заявлял, что он знает все принципы работы редакции, которые там перечислены. И вплоть до того, что, допустим, мы договорились, что у нас материалы сдаются 12 кеглем, полтора интервала, шрифт Arial. Да? Если журналист приносил в Times New Roman, у него материал просто не принимается. Чем жестче его сантра, тем лучше. Другое дело, что это не касается внешнего автора, он вам присылает, вы же не будете писать человеку, я написал статью, подождите, прочитайте 50 страниц нашей памяти. Тогда задача редактора. Вот он прислал редактору там рубрики, да, редактор рубрики переделал этот текст и только после этого отдает главному редактору. Ну вот такой момент очень важный. Да нет, без проблем, мы перешлем. Как, вы просто напишите нам по электронной почте, перешлем.
У меня второй вопрос, тоже, наверное, я заметил, что не так давно Фома заблокировался, закрылся от Фейсбука, от читателей, от такого именно медиа среды, как интернет. То есть у вас была введена премодерация откликов читателей на сайте и на форум, на ваш форум можно сейчас прийти, как я лично вот искал материалы или ваш, или один даже более проведен. На форуме была полемка человека, и поднялся вопрос, допустим ли священник видеть на дорогом автомобиле. И там было очень хорошо отвечено, что не важно, на каком автомобиле он едет, важно, в каком направлении. Вот. У меня очень достаточно долгое время занял поиск какой-то этой цитаты, но я на форуме
Это вам спасибо. А мы поговорим с нашим сисадмином, конечно. Как это вы смогли найти и разместить, если мы
заблокировали?
Я понял ваш вопрос. Спасибо большое. Знаете, это во многом моя позиция и позиция, Гурболика, потому что, в принципе, у нас, если расходится, то... Как правило, мы пытаемся, точнее, у нас не расходится, мы, как правило, пытаемся. У нас реально один, вот главный редактор, это вот два человека, которые просто разные функции выполняют. Поэтому это формальное разделение, что я главный заместитель, оно, в общем, не имеет содержательной такой составляющей. Значит, смотрите, я абсолютно убежден, я убежден в том, что интернет-форумы вещь почти бессмысленная. Я считаю, что, или скажем чуть-чуть по-другому, я считаю, что любой интернет-форум, никакой интернет-форум не может избежать опасности, и всегда в нее впадает, мы для себя определяем, забалтывание любой темы. когда не обсуждается тема, а когда начинают люди говорить там, ну это знаете как, это было очень показательно видно, правда в теле, так сказать, передачи, но это вот то, что в интернет-форуме происходит всегда. Когда на втором канале обсуждали «Мастера и Маргариту», позвали Кураева, эту вот главную специалистку по «Мастеру и Маргарите», и она подчеркнуто называла его Андрей Вячеславович, ругала, а в конце было понятно, почему все это сделано, потому что она сказала, и вообще ваша книга «Как делают антисемитам», это просто вот... Все было понятно, значит, спланированные акции, напомнили про книжку и заклеймили отца Андрея. В общем, Булгаков был ни при чем, на самом деле. Вот. Вот почти то же самое происходит на всех известных мне интернет-форумах. Я сейчас просто вот, я надеюсь, что я не оттолкну окончательно, просто объясню, пытаюсь объяснить позицию. Да? Дальше. Для того, чтобы форум существовал, я абсолютно убежден в том, что должен быть модератор, который будет там присутствовать всегда, чтобы в форуме не начинала доминировать та позиция, с которой мы не согласны. Там как минимум должны быть наш ответ Чемберлену по всем пунктам. У нас такого человека не было на тот момент, когда было принято, потому что Гурболик перегружен. Я вообще интернет, ну очень редко я, мне удается, что это только почта. Вот, поэтому, а это должен был быть либо он, либо я. Третьего у нас не было человека, который может позицию редакции озвучивать и, ну как бы, компетентен и имеет право это делать. А дальше, на любом форуме всегда есть городской сумасшедший, который будет писать вообще все, его нужно, а если ты его начинаешь удалять, он начинает писать, вот оно начинается, там угнетение, там и так далее. Вот, поэтому, при этом, вот, я вам скажу больше, я даже не являюсь большим поклонником, вот тут мы немножко с Володей расходимся, и поэтому я на этом не настаиваю, но вот, я понимаю, что есть феномен живого журнала, но я к нему очень спокойно отношусь. Хотя я знаю, что мы очень много интересных вещей через ЖЖ смогли получить. Но это вот, кстати, не моя сфера ответственности. Вот, и поэтому что мы сделали? Мы закрыли форум, как вещь, на наш взгляд, начавшую приносить вред. В случае, когда что-то нужно получить, дорогие друзья, мы сейчас... Я предлагаю вам просто еще действовать проще. Вы пишете по адресу Фома.Центр.ру, и вам все присылают. Совершенно спокойно. Никто от вас закрываться не будет. Вот, а здесь просто мы хотели перевести разговор, здесь мы смотрите, что сделали, в предметное русло, то есть мы ввели возможность каждую публикацию обсуждать, да, отзыв о публикации. Что мы видим? Происходит то же самое. Люди забывают через третий отзыв, то есть первый отзыв, второй, третий отзыв, это отзыв на первый, и понеслась там все, раз, там все, читаешь последний отзыв, а что статья-то, про что была вообще? В принципе, это не смертельно, конечно, да, но опять, почему введена премодерация? Ну, потому что ругательства, там, всякие там вещи, нет человека, который... Я считаю, что если есть человек, который может в режиме реального времени отслеживать, не нужна премодерация, но...
То есть вопрос преимущественно кадровый?
Преимущественно кадровый, преимущественно, но не только... У нас вообще мы все переделаем, вообще вот интернет будет переделан полностью, и это будет самостоятельно... У нас установка такая, что мне не нравится в сайте Фомы, в том, что это... как бы версия, интернет-версия печатного издания. Этого не должно быть. Мы рассматриваем интернет-аудиторию, и интернет-сайт как самостоятельный проект. Это будет самостоятельно, со своими законами, с этим, в общем, вы не узнаете, я надеюсь, очень, вот, этот продукт, но в хорошем смысле этого слова. Вот, потому что это важно, это нужно делать по-другому. Но все-таки, вот тут мое личное, ну я не верю, вот это знаете как, это неизбежно, конечно, но вот как мы стали вывешивать, у нас что самое читабельное сейчас на сайте ФОМ, самое читаемое, точнее, не читабельное, а читаемое, это расшифровки наших телепередач. Но там больше всего ругается, причем совершенно не по делу. Ну, представьте, была наша передача многодетная, да? Мы зовем женщину, значит, молодую женщину, 26 лет, 5 детей, да, которая прекрасно говорит все, да, но она из обеспеченной семьи. Но мы выходим на спутниковом телевидении. И мы понимаем, что если мы приведем женщину, которая будет говорить, что вообще нам не помогает и маленькая это, но это очень хорошо все равно, то скорее всего те дамы, которые смотрят НТВ плюс, скажут, и точно, молодец, я что никого не родила и рожать не буду. И дальше мы зовем там тоже какую-то там модель, которая говорит, что нет, там не надо. И вот они общаются. А потом, значит, мы вывешиваем стенограмму и начинают, ага, ну понятно, Фома. Успешный господь для успешных господ. Пригласили там, нашли какую-то, ну да, вот почитайте ее интервью в журнале «Бизнес», там еще, да, понятно у нее там, да. И, ну не вы, понимаете, что больше всего поражает? С какой злостью люди пишут? Откуда они знают ее проблемы? Откуда? Там другого, там столько проблем, что другим, может быть, многодетным друзьям просто не снились даже. Я просто не имею права говорить, потому что это уже личные вещи. И вообще, знаете, вот честно говоря, ну это не выносится на реакционную политику, но это вот личное самое большое разочарование от православного интернет-сообщества, это то, как абсолютно презирается там новозаветные слова о том, что каждый из вас, братья, пусть будет медленно на слова, да, там, ну, скор, ну, напомните мне, на гнев, да, на скор наслышание, да, как быстро, вот написали, ну, вот, не знаю, мы с Володей все время, там, бывает, находишь время, там, пишешь, что, ребята, ну, давайте жить дружно, давайте как-то друг другу помогать, почему надо сразу сказать, а вот вы мерзавцы. Я, конечно, могу сейчас столько всего рассказать про эти газеты, Но я очень рад, что вы выходите. Вы молодцы, я преклоняюсь перед вами. Я смотрю, я понимаю, как это делать. И понимаю, что это очень тяжело. Я все, что мы сможем, сделаем для вас. Понимаете? И вот так надо действовать, мне кажется. Ну давайте, стреляйте еще.
Владимир, вот такой вопрос. Журнал позиционирует себя как православный, и естественно, что если какая-то фамилия, какой-то человек появляется на странице журнала, мы сразу, ну, по крайней мере, православная аудитория думает, ну, это еще один православный. Вот. У меня очень большие сомнения о том, что Матвиенко, например, действительно православный человек. У меня очень большие сомнения. Я, правда, не знаю Золотухина, но его личная жизнь, ну, которую многие знают, тоже не
журнал «Семь дней»,
ну, не знаю, я знаю.
Ну, я читал в «Семи днях», да.
Да, тоже не говорит о его христианской жизни. Вопрос, вы говорите о честности, вот как вы решаете, вот напечатать этого человека фамилию или не напечатать? Вот я читаю, ну, для меня открытие было, что, оказывается, Валерия такая вот православная. Ну, я не знаю, действительно ли это так или нет. Вот почитаешь ваш журнал, прям все православные. Господи, куда ни плюй, все православные. То где-то у нас не напечатали.
Зачем же плевать православных, говорят? Нет, очень важно. Это самый сложный вопрос, да? Самый сложный. Но смотрите.
Но это проблема именно для церковных людей, которые.
Я понимаю, да, конечно, но вот смотрите, как здесь. Фу. Могу сказать так, что что касается Матвиенко. Матвиенко была в вопросе номер один. Есть у нас такая рубрика «Вопрос номер один». А никто никогда не говорил, что все люди, которые появляются в этой рубрике, православные. Да. Более того, если вы внимательно посмотрите, вы увидите, что там однозначно есть неправославные люди и неправославные мнения, потому что это набор ответов на один и тот же вопрос. А Матвиенко была там, потому что это Матвиенко. Вот и все. И не потому, что она какая-то особо православная. Если бы она была православной, она была вот на обложке, и с ней было бы большое интервью, если бы она начала. А там вот. Но очень большая проблема. Мы в то время даже, ну не то чтобы ругались, мы спорили. Ну, условно говоря, есть, просто очень не хочется на личностях, есть известный поп-певец, да, которого любят там все, который нам все, там, друзья-бизнесмены, которые его спонсируют, говорят, что он такой православный, все. Я говорю, Володя, давай сделаем с ним интервью, это классно, молодежь увидит, что он тоже православный, что православие это круто. Он говорит, давай, но только тогда вопрос будет, Володя, если вы православный, почему поете такую ерунду? И почему это никак не сказывается на вашем творчестве? А если он начнет защищать и говорить, нет, это хорошо все, это тоже православно, то вряд ли мы это будем печатать, либо с каким-то разгромным комментарием. В итоге мы так и не пошли к этому человеку, потому что я, ну, почти был уверен, что меня Володя убедил, потому что этого делать не нужно. Да, и поэтому все-таки. Ну, я надеюсь, что мы как-то. Кстати, что касается Золотухина, раз уж вы сами назвали, мы хотели сделать. Смотрите, не-не, я понимаю, я просто хочу сказать, что смотрите, ведь есть разные рубрики. И я, ну, я понимаю, что мы зря, может быть, не то что зря, а излишне надеемся, читатель не обязан быть внимательным настолько, насколько нам хочется. Но все-таки, вот есть рубрика «Современники», это портретное интервью, да, как правило. И этим мы представляем человека. Там, ну, вот нам кажется, что он интересен, и его опыт интересен. У нас не было Золотухина в рубрике «Современник». У нас Золотухин был в рубрике «Дело», где он рассказывал о том конкретном деле, он построил храм. И это хорошо. Вот это, он построил, он же, мы же не говорили там, и вообще там теперь можете, если кому нужно исповедоваться, вот, так сказать, давайте вперед. И он у нас был в рекламе там один раз там, с журналом «Фома». Ну, тоже нормально. Но вы совершенно справедливо понимаете, сами скажете, что это как бы обращено же к не церковным людям. Но, вот я могу сказать, что конкретно по Золотухину мы очень долго спорили, делать с ним материал «Современник» и решили не делать. Именно потому, что нам известны, а он их не скрывал, эти особенности его личной жизни, нам кажется, это странно. Более того, если бы он как бы как-то вот намекнул на то, что он переживает по этому поводу, и что ему это не нравится, и что он готов это, так сказать, как-то это, мы бы, наверное, его все равно напечатали. Но вот почему я, так сказать, отстаиваю Мишу Леонтьева? Потому что он, знаете, он разрушает стереотип, который нам вот тот же телевидение навязывает. Знаете, когда какая-нибудь телепередача, и там все, заканчивается интервью, и ведущий многозначительно спрашивает, там, Иван Иванович, ну а вам стыдно за что-нибудь, что вы делали в своей жизни? Иван Иванович ясными глазами смотрит в камеру, миллион обращается к нему, зритель, говорит, нет, мне не стыдно. И вот мне кажется, что это такой вот устоявшийся, я в принципе что никого не зарезал там и так далее. И вот когда Леонтьев, это было видно, когда меня спросили там, а вот ваша вера, как в вашей жизни отражается, и он у него руки затряслись, он сказал, что я плохо там, и мне кажется, это важно. Мы же не говорим, что смотрите, какой Леонтьев уже над землей парит вообще. Нет, он живой. И даже современники, мы когда начинали, как для себя определяли, это же не портреты святых, да, это не жития святых, у которых есть одна основная функция. Это дидактический текст, который является примером для подражания. Мы, кстати, знаете, может быть, вот мы как пытаемся это обходить, вот, отвечая на ваш вопрос. Если кто-то помнит, у нас было замечательное интервью с Юлием Кимом. Вот. И вот, значит, тут и авторы, так сказать, присутствуют в интервью. Вот там, как мы обошли, просто батюшка беседует с сомневающимся. И мы представляем это, да, это могла быть рубрика «Современник», была, по-моему, разговор на чистоту, да, у нас был. Но это могло быть «Современник». Но я надеюсь, что было бы понятно, что мы не хотим сказать, что вот и Юлий Ким тоже... Нет, тем более, что он сам говорит, что а для меня там вопрос. Или вот сейчас у нас в этом номере с, как называется...
забыл я.
Шишемякин. Да? И там тоже с ним, вот форма, с ним беседы священник. И понятно, что наша позиция, это не позиция человека, который берут интервью, а позиция священника. Проблема в том, что где найти тех священников, которые согласен найдут время и проведут эту беседу, вот, и беседу, ну, такую вот, как хотелось. Но это, я завершаю вам сказать, что это есть проблема, и она неизбежна, особенно для нас, потому что мы же хотим вот все-таки, чтобы... Но слава Богу, что вот Юрский, он очень глубокий. Я, кстати, очень недоволен этим интервью, считаю, что он много больше мог, мы могли его, так сказать, разговорить, но это не всегда получается. Очень сложный вопрос на самом деле. Знаете как? Я бы предложил следующее, может быть. Я боюсь, знаете, их давать вас, скажу, записывайте. Да? Во-первых, это должно быть интересно вам. Если это вам не интересно, вы никогда не напишете хорошего текста. Есть, конечно, знаете, такое понятие, вот у нас на факультете любят его вспоминать, как аналогия спорта, команда выиграла на классе, да? Вот команда ничего особого не показала, но все равно выиграла, потому что они вот давно играют и иногда попадают по мячу там, или по шайбе. Да? Вот, ну, на классе, чтобы выиграть, как надо класс иметь, да? А это годы. Но я думаю, что вам должно быть интересно обязательно самим. Вам должно хотеться об этом. Почему я вот провел аналогию с влюбленным? Да? Влюбленный, он горит этим, он все равно кого-то он пробьет, кому-то он сможет показать многообразие цвет свет мира, вот этого, который он увидел. Но если он сам не видит этого, не получится ничего. Поэтому должно быть вам интересно. А дальше мне кажется, что вы должны смотреть, условно говоря, есть какое-то знаменательное событие в культурной жизни, там, или еще, или что-то вы считаете важным. Это уже зависит от рубрики. Может, мне кажется, через людей вот самый такой способ. Пытайтесь говорить с людьми. Вот. А тема, ну, вот что-то прошло такое значимое, там, или готовится. Как люди к этому готовятся, как они это переживают. И не бойтесь, знаете, как вот есть еще очень, вот когда, помните, я вам говорил, что есть массовые ответы и качественные, вот как они отличаются одна от другой с точки зрения общения с аудиторией. А, есть такая метафора в журналистике, что массовая пресса, это которая идет, вот идет толпа, да, там с пивом совсем, а массовая пресса, те, кто бегут сзади, говорят, классно, молодцы, еще по глоточку. Вот эта масса, она бежит за аудиторией. А качественная пресса, это люди, которые идут перед аудиторией. Вот идет группа людей, вы говорите, ребята, сейчас, если мы свернем направо, здесь будет там классный музей, там, или там вы увидите хорошее дерево. Вы впереди, и вы пытаетесь как бы за собой ее вести. Но не к себе, это очень важно для христианства, а за собой к, да, вот к нему. И это очень важно. Но, повторяю, обязательно должно быть вам интересно. Вы должны сами это пережить. Или найти того, кто это сможет пережить. А дальше, я уверен, что тем много. Много, что везде где-то какая-нибудь там школа, какой-нибудь детский дом, какой-нибудь там священник или там какая-нибудь женщина, которая воспитывает чужих детей, там еще что-то. Но все то, что важно, чего не хватает в нашей жизни. Понимаете? Какие-то там вопросы, ну, я не знаю, там, взаимоотношения подростков, там, все это. Тем много на самом деле. Нет проблемы. Я не думаю, что есть проблема в теме. Есть проблема в том, как об этом рассказать. Это действительно проблема, но это надо искать каждый раз. Но, кстати сказать, вот в этом, в вашем интересе есть оборотная сторона. Вы должны понимать, что если это вам интересно, значит, это автоматом станет интересно всем. Вот искусство журналиста заключается в том, чтобы научиться говорить об этом. Мы когда, я вот приведу вам такой пример, 4 года назад, я первый раз в группе студентов съездил в Саров. В Саров, Гивеево, Смоктянский монастырь. Мы приехали, и вот девочка одна, которая, она написала материал об этом. Он мне так понравился, там все эмоции, они все рассказывают, все. И мы принесли этот материал, и Володя Горбольцев говорит, материал не пойдет. Я прибежал, он говорит, да ты чего, такой материал? Он говорит, а что здесь хорошего? Я говорю, ну как, вот здесь одна эмоция просто, вот, ура, на 10 страниц. Я говорю, ну это же, он говорит, да, потому что ты тоже ездил. И для тебя за каждой строчкой встает картинка, а где эти картинки для читателя? То есть, понимаете, дальше вы должны понимать, что читатель будет видеть не то, что видели вы, а только то, что вы ему скажете. Вот, да, а дальше, вот помня эти два закона, вы напишите хороший материал. А если что, мы вам поможем, хотите присылать, будем редактировать. На первых порах бесплатно.
Можно добавить? Мне кажется, что вот такой хороший вопрос был задан, и действительно любое дело, не только Фома или журнал, который вы ведете, любое дело, которое вы начинаете делать, если оно вам не интересно, оно не получится. Я встречал кучу людей, которые батюшки благословили заниматься каким-то делом, и у них не получилось. Потому что когда ты делаешь по указке, не знаешь, как делать, и не хочешь, главное, этого, естественно, у вас ничего не получится. Прежде всего, это интерес. Вот когда даже мы программу Федора представляем, я вот смотрю, правило, мне интересно. Мне хочется побывать на всех лекциях. Вот если мне интересно, значит все, кайф, значит хорошо, все пойдет. Вот. А если нет, ну тогда. А если нет, ну тогда, знаете, как бы изменять программу, искать какие-то другие выходы.
Вот. Журналистское образование – это вообще вещь очень такая особенная. У нас вообще факультетов журналистики вот в мире известных нет. Есть школы журналистики, когда приходит человек с образованием, его быстро учат, что такое заголовок, там, да, как, что такое текст, заголовок, подзаголовок. Там, заголовок должен отвечать двум основным функциям, привлекать внимание, быть ярким там, и так далее. Поэтому всему очень быстро можно научить человека с головой, и с гуманитарным или с техническим образованием, неважно. Самые известные российские журналисты исключают сотрудников. Некоторых сотрудников журнала «Фома» не имеют журналистского образования. Вот. Но это совершенно нормально. Другое дело, что нельзя вообще без сотрудников заниматься. И понимаете, есть еще очень важный момент. Эти люди должны уметь вместе работать. Это очень важно. Вот у нас просто милость Божья, что мы когда встретились с Володей, мы поняли первую секунду общения, там, первую секунду, что мы сможем вместе работать. У нас были разные, мы ругались, но мы всегда, мы смотрим, мы синоптики, понимаете? Мы в одном направлении смотрим. А вот скажем, и в этом нет ничего страшного, когда люди не могут вместе работать. Мы хотели делать журнал, когда вот у меня была идея журнала, я хотел делать его с Владиком Томачинским. Вот, это человек, который сделал газету «Татьянин день» потом. И мы вместе полгода придумывали что-то, какие-то писали тексты. Но мы поняли, что вот мы с ним вместе не сможем работать. Это не потому, что там он плохой или я плохой. А просто не можем вместе. Мы по-разному видим, что надо делать. Он сделал первую в России студенческую газету «Татьянин день». И вот при нем она была интересная и хорошая. Но потом сейчас он монах на 10 лет, он как бы не занимается. И давно не студент. Как он может делать студенческую? Поэтому здесь очень важно еще не просто энтузиастов, а здесь энтузиастов, которые тянут в разные стороны, ничего не получится. Должно быть видимо. Вы меня простите, пожалуйста, мне нужно уже вас давать. А, есть, вот один есть. Значит, смотрите, друзья, у меня вот если вот интернет является проблемой или нет? Вот для присутствующих. Не является. Очень хорошо. Вот смотрите, все, что касается журнала «Фома», его приобретения, подписки, получения бесплатной совместной, все, что касается журнала «Фома», можно найти на сайте. Как это ни странно, да? Сама то есть скажу. Телефоны можно. Им, значит, имейл.
Ребят, потише, пожалуйста.
Вот это мой личный имейл. Я обещаю, что вам обязательно либо я отвечу, либо кто-то ответит. Можно писать копию вот на вот этот имейл. Лучше даже, если же мне отправлять, то вот на этот имейл копию. Сейчас я прочитаю. Значит, мой это LVR, да, написал lvr@fomacenter.ru, а это NR. NS@fomacenter.ru.
Не H,
да?
А? Не H,
N, да? N, Наталья. Вот если писать не лучше, копии на этот адрес. А адрес, как бы, редакционный, фомацентр. Вот. И все легко решается. Почти все. Вот спасибо вам большое. Вот журнал, давайте я вам подожду. Спасибо, простите, что...
Я вам буду... Господа, мы с вами встречаемся уже на обеде в 14:00. Отдыхайте.
Да, я знаю. Скажи, пожалуйста, а вот Михаил Владимирович, по-моему,
Продолжение следует...